Здравствуйте всем. Время уже подошло. А в прошлый раз мы с вами остановились на том, что прослушать мантры в оригинале. Ну вот, кое-что я там собрал. Возможно, это у вас есть. И это означает, что в принципе... Сейчас я их включу. В принципе, что и надо. Вот, например, Данвантари Стотрам. Помните, это мантра, которая... на отдельном листе распечатано. У меня нет с собой оригинала. Угу. Да, вот это вот мантра. Я сейчас покажу. Вот это вот мантра. Данмантари Стотрам. Она в оригинале будет звучать вот таким образом. Колонки я не взялся, потому что уже перегрузился. Сейчас.
Можно микрофончик
поставить. Ага. Вот. Вот так вот звучит.
Шри Данвантари Стотрам. Ом. Шанкам Чакрам Чалокам. Дадхадамрта Гхатам. Чару Дорбхиш Чатурбхихи. Сукшма Свачхади Хрдьям Шука. Паривиласан молимам бхожанетрам калам бхододжвалангам катитата виласат чарупитам барадхьям ванде данвантарим там нихилагата вана проудхадавагнилилам.
Это Данвантари Стотрам, вот которое у вас написано. Я потом... Очевидно, смогу вам это все как-то сбросить. Какой-то брахман. А имя я его не знаю. Вот. Потом есть известная мантра, мантра бессмертия, когда у человека в гороскопе там положение очень трудное. То есть или башню свернет, или он на уровне зависания. Депрессия. Не знаю, что делать. Такая безысходность такая. И также у человека, который в гороскопе есть указание на то, что он рискует расстаться с жизнью, вот в этом случае ему рекомендуют петь вот эту мантру или как минимум ее читать. Сейчас вот ее. Ну, одно из исполнений. Это из Ригведы. Есть другое исполнение этой мантры. Конечно, есть теперь то, что просили. Есть шанти-мантры или ведические гимны. Это все звучит вот таким образом. Громче нет.
Thank you.
Сейчас я найду то, что у нас есть. Фу, зачем так? Ох, боже мой. Переключился туда. Это не то. У меня не написано название. Тоже не то. Тоже не то. Я сейчас найду еще одну. Вот точно есть. Одна из мантр будет. Вот она. Сейчас я. Что найти? Сейчас, простите, дорогие мои, сейчас. Сейчас еще найду. Это тоже один из вариантов. Это первая лампа. Это так называемая Гаятри мантра. Ее поют те, кто имеет посвящение брахманическое. То есть те, кому передают священный шнур в индийской традиции, они поют вот эту мантру нараспев. А те, кто не получает этого посвящения, то могут петь, но такого полного блага не получают. Потому что нужно находиться в цепи преемственности последователей. Но, тем не менее, сама по себе мантра, она дает расширение сознания, расширение понятия Вселенного, себя в этом мире. Очень известная Гаятри мантра, так называемая. Я хочу найти, который у нас есть. Это тоже было мастер. Сейчас. Сложно мне. А? Ну, USB-порт нужен, ну что, здесь есть. А. Не работает. Сейчас. Мне название я могу определить уже там, но здесь нету просто. Я название определяю отсюда. А вот здесь в альбоме нету. Сейчас. Сейчас еще раз. Это все. Я не хочу вас мучить, просто это долгое время прослушивается. А я сейчас хочу найти те мантры, которые у вас есть, потому что где-то я их записал. Да. Вот это есть у вас, да. Вот где-то так это все звучит. Это пение вполне авторитетное, то есть ну, его можно прослушивать, можно находить другие виды исполнения всех мантр. Ну, идея в мантрах, в пении мантр очень простая, что чтобы мантра оказала воздействие на человека, для этого надо слушать звук. И этот звук нужно слушать в погружении, то есть отключить свои чувства от внешнего мира. Чем санскритский звук отличается от других видов звука? Только одной вещью, больше ничем. Считается, что санскрит является родоначальником всех языков на планете. И изначально санскрит делился на... Вообще санскрит – это язык Вселенной, это не язык человеческий. И сегодня на санскрите не разговаривают. Потому что то, что люди говорят на санскрите, это есть уже не санскрит. Это уже его, так сказать, подобие. То есть это отражение в зеркале, это не само зеркало. Для того, чтобы говорить на этом языке, нужно обрести вот это единство, чтобы говорить, и чтобы язык это действовал. И поэтому на сегодняшний день санскрит утратил свою практичность. Он не нужен, потому что ценности людей развернуты уже навне, а не внутрь. И лишь те люди, которые сохраняют способность обращать свой внутренний взор в глубину, могут овладеть и также и санскритом. И тогда могут о нем разговаривать, и он будет в них действенный. По той самой причине, что изначально санскрит имеет образы. То есть за каждой буквой санскрита, за каждым слогом санскрита стоит образ. Это не просто пространственная энергия. Это образ, это есть форма. Поэтому за каждым звуком санскрита стоит форма. А если уже происходит и форма, то есть уже понятие творения. Есть форма, значит что-то сотворилось. А за этим творением уже стоит качество. То есть уже качество есть твердый, легкий, тяжелый, большой, маленький стоит. И поэтому за... Санскрит являлся изначальным звуком для творения. Хочешь что-то сотворить, произнеси звук, и оно сотворится. А сегодня то, что мы имеем отражение всего этого, и когда нам говорят, например, о том, что мы с вами совершили акт аффирмации какой-то или самоустановки, мы всего лишь навсего подражаем тому изначальному процессу. Например, я смотрю в зеркало и говорю, я красивый, я красивый, я красивый, я красивый. Я красивый, все, я красивая, все. Вот 35 раз повторили, значит, на 40-й же думаете, может, действительно красивая.
А потом раздвоение личности.
А раздвоение личности все равно будет происходить. Хотите, не хотите, все равно раздвоение будет. Потому что, чтобы раздвоения не было, нужно понять, а красота-то моя в чем? Вот, тогда не будет раздвоения. Тогда будет, опять же, все, что происходит вокруг нас, носит двойственный характер по той самой причине, что сознание наше является раздвоенным. Есть я и есть мои инструменты. Есть я и есть материя. Есть я сознание. Есть я, вечное существо, и есть то, чем я оперирую. И поэтому двойственность будет всегда. Даже если мы начнем говорить санскрит, все равно будет двойственность. Потому что одна наша сущность будет убегать к санскриту, а другая сущность будет убегать от того, как бы этот санскрит построить под себя. И вот вроде бы он один, а нас две точки зрения на него. И это все в одном. Три в одном шампунь называется. Все, три в одном. Никуда не есть. И думаешь... И вот происходит вот это внутреннее смятение. То туда, то туда. То вроде бы класс. Потом думаешь, может, фигня какая-то. И вот это происходит на протяжении всей жизни. То есть я задумался вчера об этом и сегодня. Мысли такие были очень интересные. По поводу того, почему мы мечтаем. Ну, зачем нам мечтать, скажите? И откуда взялась у нас функция воображения? Функция воображения свойственна только развитому существу. Homo sapiens. Собаки воображать не могут. ни тюлени, ни павлины, ни дельфины, ни киты воображать не могут. А они идут по чувствам своим. Воображения как бы у них нет. Воображать – это значит в пространстве менять определенные образы, среди которых я ориентируюсь. У животных этой функции нет. Если они думают о еде, то у них однонаправленное воображение в поиске. Опа, поймал, все, пошел. И дальше включаются механизмы. И догнать, найти и съесть. Ну, потому что, я уверяю вас, иногда происходят с животными эти чудеса, когда лиса не ест курицу. Или когда животные отказываются друг друга уничтожать. Ну, по разным случаям это случается. И это заставляет ученых очень серьезно задуматься о концепции инстинктов. Если животным свойственны только инстинкты, почему они из-за чувства самосохранения не уничтожают друг друга? К чему? Непонятно. И вот, а у меня вопрос, а почему мы воображаем и мечтаем? Ну, почему? И переход в другую реальность. А, почему? Давайте, тогда возникает вопрос, а что реальное? То, что я вижу, или то, о чем я мечтаю?
Вообще, чисто физические наши воображения, мечты, в этих мечтах, они немножко разные вещи. Воображение – это свойство ума, а мечты – это свойство того, что тоже часть ума, но подсознание. То есть энергетические мечты происходят из-за импульсов из подсознания, из-за впечатлений из прошлой жизни.
Полина, я вас понимаю. Остальные поняли вас?
Если говорить по-русски, то у нас есть ум целостный, но мы воспринимаем, оперируем только верхушка айсберга, то, что сознательный ум. А есть еще подсознательный, там хранится опыт всех прошлых впечатлений из прошлой жизни. И вот мечты – это такая полуосознанная реакция на те импульсы, которые вот оттуда из подсознания к нам приходят.
Да, или то, что мы можем сформулировать иначе все. Например, а могут нам прийти мечты о реальности? Изначально где-то должен быть самолет.
А вообще мечты, вот чисто астрологически, это ваю, это то, что развеивается, то, что нереально.
Не, ну как дать определение? Тут вопрос в определениях, правда? То есть, можно сказать о том, что...
Это то, куда уходит та энергия, которая могла бы пойти на дело не е, реально е. И как часто эзотерически, то, что мы о чем сильно мечтаем, оно, как правило, не осуществляется, пока мы это делаем, поскольку у нас вся энергия уходит в бейт, ну, ваю, развеивается.
Странно очень получается. То, с одной стороны, мы мечтаем о полетах в космос и полетели.
Это не мечты.
А что это?
Это амбиции.
Амбиции? Но появился Циолковский и сказал, ребята, мы в космос полетим. Они сказали, вы мечтатель. Где вы видели все это? Он говорит, я видел.
У нас есть мобильный телефон, телевизор, и т.д. и т.п. и все это.
Вопрос у меня теперь т.д.
Можно я скажу, что все, что о чем я в детстве, вот в 70-х, мечтал, там, телевизоры, там, вот эти телефоны, беспроводы и прочее, они сейчас осуществили.
А теперь у меня вот теперь вопрос. Так все-таки, мечта – это реальность или иллюзия? Мы встали. И встанем, дорогие мои. Потому что у всего есть начало. Если чего-то нет, мы не можем это даже вообразить. Тогда вопрос. То, что я воображаю, откуда это во мне? Ну, там можно задаться о том...
Ну, подсознание, оно же все знает. То есть, он дает какой-то... Угу. Теоретически,
вы думаете, что... Вот, оно же все знает. Откуда оно все знает? Значит, оно было. Значит, оно есть. Другой вопрос, какие это образы имеет, так?
Наши мозги просто они еще по-разному интерпретируют то, что приходит нам в подсознание.
Ну да.
То есть иногда мы получаем наши результаты в неком искаженном виде. Ну, да. Согласитесь, если пока человек мечтает, то есть как есть такая фраза, что пусти свою мечту, то она исполнится. Когда человек вот мусолит и мусолит в голове, это, как правило, не срабатывает, пока ты, ну, когда я мечтаю, что делать.
Ну, вот наши самолеты есть искаженная реальность от настоящего самолета.
Ну, чтобы что-то создать, надо сконцентрироваться. Ну, на чем?
Вот сама суть, что функция воображения, как таковая, увязывает нас с еще одним видом реальности, который существует помимо нашего того, что есть. Потому как любая мысль, она рано или поздно приобретает внешние очертания, абсолютно любая мысль, которая с болью. Есть воля и намерение. Если есть намерение и воля, мысль обретает очертания. Она обязательно проявится. И, а где она проявится, это же другой вопрос. Здесь прямо или в каком-то другом месте, может, в другом времени. Это вопросы непростые. Но так или иначе, сама функция воображать и мечтать, она существует в нас. И санскрит отличался тем, что достаточно было произнести этот звук, и он приобретал форму вовне. И причем действенную форму. Не то, что там она была только у меня в сознании, она ее, эту форму могли созерцать все. Там все видят. Можно? Конечно. Но не всем. А сделать можно это. Вот когда мы говорим о делах других людей, здесь вообще крайне надо быть осторожным, потому что и особенно в вопросах, когда мы говорим настоящий святой или настоящий святой, откуда я знаю, настоящий святой или не настоящий? Вот у меня очень сложный вопрос. По той самой причине, что раз я не знаю, я придерживаюсь точки зрения допущения. Потому что определение, если его святости только заключается в том, чтобы что-то материализовывать, то это к святости, в моем понимании, вообще никакого отношения не имеет. Но поэтому два понятия свели опять, два в одном. Он святой, раз материализует, или нет? Материализация не относится к понятию к святости.
Опс. Что только святой может узнать святого. Мне очень нравится,
когда... да, это одна вещь. Но с другой стороны, есть еще одна штука, что все мы святые в глубине души. Да. И еще есть одна фраза, которая мне тоже очень нравится. Она называется, что у каждого грешника есть свое будущее, у каждого святого есть свое прошлое. Все как бы уравновешивается. Вот. Но и да, это правда, так и есть. Поэтому мы, в принципе, сами по себе мы чисты. Ничто не может нас уничтожить, ничто не может нас сделать грязным, кроме нас самих. И все. Нету человека, который говорит, я изначально грязен, я изначально с пороками. Нету такого, потому что такого нет вообще по природе. Это уже природа внутреннего я. Я не может быть с грязью вообще, потому что оно состоит из света, оно состоит из опыта, из знания и полного ощущения счастья, радости бесконечной. Поэтому все мы чисты в своей сути. Но на деле мы немножко отклоняемся от этой сути. И вот получается двойственность. И вот эта двойственность преодолевается чем? Гармонизацией одного и другого. Двойственность уходит только под влиянием чего-то истинного, которое совмещает в себе все, что исключено из нашего опыта. То есть, если наш опыт говорит, что вот это плохо, появляется человек и говорит, нет, это хорошо. И когда мы уместили, чем же это плохо и чем это хорошо внутри себя, у нас появляется целостность. Вот. Есть мужчины, которые говорят, я ненавижу, что я мужчина, хочу быть женщиной. Есть женщины, говорят, которые я не люблю, что я женщина, я хочу быть мужчиной. Но и то, и другое является двойственным. Болезнь – это хорошо или плохо? Да. Как посмотреть?
Болезнь можно похудеть. Очень хорошо.
Да, и можно умереть. Очень плохо. Это очень плохо. Вот мы и приходим. Так вот, целостность – это когда две взаимоисключающие вещи, они входят и становятся понятны. Понятны как одна сторона, так и другая.
Это получается на основе привычки свойства разума.
Да, совершенно верно. Разум, он интегрирует. Поэтому он стоит выше ума. Хотя происходит из страсти. Из силы страсти произрастает разум. Не страстный разум, а разум порождается качеством страсти в природе. А ум порождается качеством благости. В уме все хорошо. Все, штиль и спокойствие. Он способен так глубоко человека увести, что человек даже не дернется. Это сила ума. Ну, это другая вещь. Так вот, по поводу мантр. И происходит такое, чтобы мантра была эффективной, ее нужно слушать, в нее нужно погрузиться. Мантры бывают разные, а они бывают ведические и неведические. Основаны на ведическом принципе или основаны не на ведическом принципе. Мантра в переводе на русский язык означает то, что освобождает ум от страданий. То, что уносит страдания, является мантрой.
В чем разница между ведическим и неведическим?
Ну, например, когда человек берет определенную фразу и повторяет ее много-много раз и достигает определенного эффекта. Да, например, если человек, не сталкиваясь с ведической культурой, вдруг произносит молитву «Господи Иисусе, помилуй меня грешного», и в этом он понимает, что такое «Господи Иисусе», при этом он понимает, что такое «мя», и понимает, что такого грешного. Вот тогда мантра работает. Он должен это осознать. Не должен, а по сути, по росту своему он должен понять, что эти звуки в себя включают. Для этого должен пройти определенный рост личности. И тогда, повторяя эту мантру, он получает освобождение от материального существования.
То есть ведически вы хотели сказать, что имеется в виду результат мантры на сознание. То есть любое.
Это ведический принцип.
Ведический принцип.
Да, сами ведические мантры, они появились в ходе исторического развития. Есть мантры, которые появились позже творения. Здесь проявились. Они, вернее, существуют всегда в реальности, мантры, но в нашем творении они хронологически расположены, в хронологии. Но ведические мантры отличаются от всех мантр, которые только существуют в мире, только тем, что любой человек, который доходит до состояния трансцендентного, то есть за пределами существования, он, независимо от своей конфессии, независимо от своей ориентации, убеждений внутренних, слышит ведический звук. Вот и вся разница.
А там греческие мантры, почему они отличаются
от ведических? А тантра – это наука, которая идет из вед. Тантра – это вопрос трансформации сознания через материальные аспекты. Трансформация сознания. Например, вы держите в руках посох саньяси. Все, держите в руках посох саньяси. Посох монаха, отшельника. Что с вами, что с сознанием происходит? Я держу саньяси, данду. Данду держу. Я
при... Немножко некорректно. Тантра немножко старше, не более... Веды позже возникли, как записаны. А тантра считается, что она была записана специально для людей кали-йоги, которые будут не способны своим сознанием, ну, достаточно чисты, чтобы воспринимать истину как таковую. Поэтому придется соблюдать ряд принципов материалистических, чтобы получить освобождение. Но она где-то отдельно. Там принцип матриархата больше в тантре. А в ведах больше принцип такой.
А о какой тантре вы говорите?
Тантре индуистской.
А я говорю о тантре вообще, как научный аспект.
Ну вот буддизм, он больше там мужские архетипы проявлены, там Кришна, Шива и так далее. В тантре там в основном там все женские архетипы, там поклонение богине идет.
Ну,
Дэви.
Ну есть одна вещь. Когда вы говорите, Полина, о тантре, то если мы берем, например, вот видите Прабхупада, да, видите портрет Шрилы Прабхупады, видите? Видите у него тилака на лбу? Это знак такой, две полосочки, и на носу такая капелька нарисована, видите? Это тантрический знак. Это тантрический знак.
Ну, понятно, что оно все там переплетено.
Так, а мне вопрос, о каком здесь женском начале идет речь? Если это тантрический... правильно, поэтому... Да, Полина, поэтому и хотел я сказать, что тантра – это наука, и она имеет определенные разделы. Оно уходит и в женскую сторону, и в мужскую сторону, и еще не в женскую, не в мужскую. Тантра – это соприкосновение с определенным объектом этого мира, который проявлен, При соприкосновении с ним происходит трансформация.
Неправильно. Амир считается прагрити, это проявление дэви, шакти. Поэтому, соответственно, там все восприятия идут, что, что это женский аспект, что антиматерия, майя, дэви, прагрити, как угодно не называй, что это женский аспект божественной сущности. Поэтому речь идет о поклонении через божественные архетипы. Ну, как я это изучала.
Алина, при этом Шива является высшим гуру йоги Тантры.
Шива шакти.
В общем, суть в том, что ничего страшного. Я не страдаю от этого совершенно. Вот я только переживаю за всех. Идея заключается в том, что когда мы соприкасаемся с определенным объектом, он изменяет наше сознание. Если эти объекты принадлежат материальной природе, то мы трансформируемся через материальную природу. Если эти объекты принадлежат духовной природе, мы трансформируемся через духовную природу. При соприкосновении со звуком мы тоже трансформируем сознание. Вот и все. И когда мы произносим мантры, то мы соприкасаемся с определенным аспектом энергии. И эти энергии, они могут принадлежать как этому миру, так и миру за пределами. Вот и все. Запредельному миру. И считается, что повторение мантр, которые даны человечеству, которые записаны в ведах, были, эти звуки способны человека вывести с уровня обычного существования на уровень совершенно иного существования. Ну вот, где-то вот так вот. И по вопросу, как повторять мантры, мантры нужно повторять определенное количество раз для того, чтобы получить концентрацию. После того, когда человек уже научился концентрироваться, ему достаточно один раз повторить мантру, и он уходит в состояние концентрации. Самое эффективное повторение считают, что если вы хотите, чтобы мантра зафиксировалась и работала вместе с вами на пару, то ей нужно повторять 108 раз в день минимум, считают. Вот. А если просто слушать, эффект будет тоже. Вопрос заключается в том, как мы слушаем. И еще одна вещь есть, что мантры нужно повторять те, которые даны, за которыми стоит сила благословения. Это означает, что какой-то человек должен вам передать ее, и сам этот человек, он несет разрешение на то, чтобы передавать ее, эту мантру. Это что касается ведических мантр. Потому что эти мантры, каждая мантра имеет большую силу. Например, если человек, у которого, да, и надо еще понимать, что мантры имеют воздействие и на тело как таковое, на материальное тело как таковое. Поэтому в науках исцеления, когда мантры приводят к исцелению человека, аюрведические специалисты и йоги, они понимают, какую мантру давать человеку. Если человека очень сильно возбуждена вата-доша, разогнан до невозможности, то ему мантру ом не надо повторять. Но они, шанти-мантры большие все. Ну вот, в частности, по звукам, однозначно, я точно помню, нам учитель говорил, что мантру ом без перевозбужденной вата-доши не давать никому, не повторять. Потому что мантра ОМ позволяет человеку, наоборот, расширить пространство. Ввести его в беспредел пространства. И человека понесет. Ну, просто разнесет так, что он... Да, когда он... Да, да. Да, поначалу слушайте. Да. Поначалу слушайте, потом повторяйте, потому что при повторении происходят тоже определенные процессы. Мантры связаны с пранами, ну, с энергиями тела. И когда мы, помните, я говорил вам, как-то один раз упоминал, что прана управляется через звук и прикасание. Когда мы соприкасаемся физически или сознанием, или настрой ума, у нас регулируется определенным образом праны. А праны – это как раз энергетическая вещь, это воздушные потоки в нашем организме, которые оказывают влияние как на наше самочувствие, так и на наше сознание. Ну, например, сейчас по Москве ходит грипп, правильно? Кто подхватил его? Есть среди нас такие? Ну, имеется в виду недавно там. Вот, очень хорошо. Все молодцы, здоровые. Но вот сразу происходит такая вещь. Когда у нас достаточный баланс праны в организме, мы чувствуем энтузиазм, спокойствие и силу. Ну, что-то вот из этого. Спокойствие подразумевается, это уверенность, это или просто мир, счастье такое радостное. Если у нас появляется угнетение, мы устаем. Устаем так, что не хочется ничего делать. Если у нас появляется потеря энтузиазма, если происходит... Как еще? Что можно еще сюда прилепить-то? Ясность восприятия отсюда идет. Информация любой. Раздражение. Это означает, болезнь пришла.
Если окружающие раздражают?
Ну, это означает, все, болезнь пришла уже.
Эгоизм?
Не обязательно. Это не эгоизм, это может просто болезнь. Это просто болезнь. Я раздражаюсь, в другой ситуации я спокойно, а сейчас раздражаюсь. Ну, у всех по-разному. У кого-то полнолуние, у кого-то новолуние. Это все очень разные. Астрологи скажут, еще какой-то период звезд, какие-то там идут звезды, одна туда, другая та. У кого-то что угодно может быть. Важно, что это уже свершилось.
А если постоянно раздражают?
Постоянно?
Да, есть такие люди, которые постоянно все раздражают.
Все раздражают или только определенные люди? А, определенные типа?
Проблема с питой.
Вот. На самом-то деле это...
У меня яркий пример. У меня очень плохо, я очень раздражительный человек. То есть только, так сказать, разум иногда останавливает. Но это вот проблема. То есть мне приходится все время
отселиться. Ну, понятное дело. Есть очень простое объяснение. Если что-то случается такое, поставьте себе сигнал. Внимание, что-то произошло. И в этом случае надо прийти в норму и принять меры разума, которые мы с вами проходили.
Да. Что здесь первичное, что вторичное? То есть сначала приходит что-то эмоциональное, а потом болезнь, или сначала приходит болезнь, и как следствие...
И то, и другое. Здесь две составляющих есть. Потому что не получится так, что находясь между двух огней, мы не чувствуем какого-то одного. Потому что эмоционально я был спокоен. Попал в среду. Эта среда действует на меня, я меняюсь. Эмоции по конструкции нашей, они всегда впереди идут, чем тело. Но очень часто эмоции могут зависеть как от эмоционального мира, так и не от эмоционального. Ну, например, я же съел что-то. А эмоции изменятся, потому что я что-то съел, вкусный тот положил. И вот здесь, если говорить о первичности изменений, то всегда эмоциональный мир, он стоит впереди. Но воздействие на него может быть как эмоциональное, так и неэмоциональное, на саму эмоцию.
Вот говорят, если у человека раздражитель, значит у него с печенью проблемы. А в другой случае, если с печенью проблемы, значит человек раздражительный.
А, в этом плане эмоции впереди идут. Если, конечно, впереди идут эмоции. И от этого никуда не денешься.
Но, с другой стороны, если человек уже в свое время как бы что-то такое как бы сделал, почему у него эти проблемы, правильно? То есть это же все следствие, все-таки причина это выбор человека, ну, там, в прошлом воплощении, база в прошлом.
Ну, давайте вот в воплощение не будем нырять. Это опасная тема. Да, и не нырять, я вам не советую. Вы погрузитесь так далеко, вы погрузитесь в прошлое, которое изменить нельзя. Реально ситуация такая. Если мы говорим о каких-то воплощениях, это хороший механизм понимания того, что мы когда-то были. А искать, что мне кирпич на голову упал или меня ограбили только потому, что я кого-то ограбил, это может выглядеть очень примитивно. Невероятно примитивно. Потому что механизмы, законы кармы, они регулируются не только из прошлого, далекого, они могут еще с этого появиться. И особенно когда мы оперируем там механизмы реинкарнации, то в этом случае аюрведа не нужна.
Просто я к чему? Надо же как-то научиться изменять себя, не только беленьки же пить, а и работать над эмоциями.
Ну правильно, и для этого вам нужно ходить на все лекции, на которых я говорил о том, что аюрведа появилась только исходя из того, что нужно пить пилюльки, потому что у человека мозги не работают. И нужно ему пить пилюльки. А когда у него мозги начинают работать, он тогда понимает, что помимо аюрведы есть йога. И он тогда думает, о, оказывается, не только дело в пилюльках. Дело-то еще в том, как я отношусь к этому миру. Нужно себя менять, а не пилюльки пить. Вот как получается. И для того, чтобы человека вывести на этот уровень, ему нужно показать изменения, что он способен меняться. А из-за чего он меняется? Из-за общения с врачом. Он начинает верить, что есть человек, который знает больше, чем он. Он начинает верить, что существует некая сила, которая его меняет. И признавая эту силу, что делает человек? Он меняется. И это глубокие перемены идут в чувстве каком? Принятия того, что я не всемогущий. Я царь, но умираю от простой простуды. Вот и все. И тогда я понимаю, что есть. И в этом случае человек приобретает качество смирения и принятия. Вот о чем речь идет. И аюрведист здесь играет большую роль. Мы потом еще будет тема у нас с вами. Это очень сложная тема. Я не знаю, даже ее нужно делать или нет. Каким образом входить в мир больного и как им с ним взаимодействовать вообще? Это тема очень непростая. Вот, каким образом взаимодействовать с человеком, который приходит и говорит, мне плохо, помоги мне. И тогда нужно делать. А что? И тогда говоришь, я тебе помогу, все, не переживай. Через некоторое время он с автоматом встречает, помог, гадюка. Да-да-да-да-да, хрена тебе, понимаете? Да, разные люди попадаются. Разные, они такие. Это отдельная тема. А чтобы мы продолжили с вами дальше эффективно по поводу вот мантр. Мантры поют с погружением внутрь. Причем поют их для себя, не для кого-то. И при этом то, что происходит с вами во время пения мантр, нужно доверять это только доверительному лицу, а не всем подряд. Потому что когда мы входим в сферу внутреннего мира, здесь человеку нужно быть очень осторожным. Это как я рассказываю всем на социальном уровне. Встретили человека, полюбили, не рассказывайте о том, как вы его любите. Держите это в себе. Рассказывайте это тем, кто вас не осудит, кто не будет рассказывать это другим в плохом свете. Это можно только самым близким людям сказать, кого вы любите. О своей любви к детям тоже нужно говорить, только некоторым людям, не всем подряд. А о своей любви к мужу, к жене не нужно распространяться. Это вещь очень глубокая, внутренняя. Чем меньше о ней говоришь, тем больше она присутствует в тебе. Но чем ты содержательнее говоришь с близкими людьми, тем сильнее она будет проявляться. И с мантрами та же самая вещь. Эта вещь уже внутренняя, глубокая. И если вы повторяете мантру, и от этого у вас происходит какая-то трансформация личности, вы были одним, а почувствовали другим, об этом нужно говорить только человеку, которому вы очень-очень доверяете. Остальным ни слова. Иначе скажут. Либо скажут, ну надо же, и что? И из этого сделают шоу. А вы будете думать, никакой энергии не осталось. Рассказал человеку, а все испарилось. Да, всю мечту сломали, всю сказку сломали. И в этом плане. Поэтому, когда мы касаемся повторения мантры, это не просто, ребята, повторяйте ом, звук. Нужно его повторять очень глубоко, с глубоким пониманием того, что это мое глубокое личное, понимание, с чем я соприкасаюсь. Ведь на самом-то деле мы соприкасаемся не просто со звуком, мы соприкасаемся с тайной тайн, которую можем пощупать, ощутить, осознать. Тут же.
Я не знаю, я слышу, если вы, может быть, мне все равно с моей стороны сейчас оскорбление идет. Делать махамантру, слушай, не то. Может быть, еще и место?
Не, с махамантрой другая песня совсем. Махамантра не существует строгих правил. В эту эпоху для ее повторения, для ее пения, для ее слушания. Можно ее в туалете слушать, можно слушать на пляже, можно под водой, можно в ресторане, можно в сумасшедшем доме, где угодно, можно где угодно. Правил не существует ограничений. Это... Ну, в общем-то, не то. В общем-то, не то. А что вы хотели, чтобы было то? Это вопрос.
Ну, вы знаете, вот у меня сейчас какой-то наступил проиграй внутренний. С одной стороны, я православная, да, хожу в церковь.
Хорошо.
С другой стороны, мне очень нравится этническая культура.
Прекрасно.
А тут же надо, мне кажется, определиться.
Ну, вот определяется интеграция разума. Одно другого не исключает. Одно другого не исключает, потому что в действительности, когда мы делаем конфессиональный выбор, он не может быть узким очень. Не может быть.
Это как сотовая связь.
О.
Сотовая связь одна, но много.
Отключилось все. Вопрос был задан мне, но Полина отвечает. Спасибо, Полина, за помощь.
Просто у меня тоже был точно такой же раздрай летом этим.
Да, и вы...
И через православный прошла, и через там
шлонки
свои, поэтому... Очень хорошо понимаешь, что мне надо говорить. Я пришла просто к такому выводу, что, ну, к ощущению, это ощущение на уровне как бы сердца, что Бог один, это как бы сотовая связь, да, вот она везде. А разные просто телефонные операторы. Вот у меня есть телефон Билайн, у меня есть телефон МТС. Но я не чувствую, что я передаю Билайн, тем, что у меня есть МТС, и наоборот, то есть это все важно, как бы, сам процесс общения с Богом. Через такие средства, то есть это не имеет значения. В какой-то момент удобнее зайти в православный храм.
Лучше всего действовать так. Не надо быть фанатиком. Если вы доверяетесь человеку, который вам передает мантру, вы можете не знать смысла мантры и повторять, эффект будет. Потому что если мы с вами говорим вообще о жизни, здесь все основано на личностях. Кто-то вам сказал, повторяй мантру и ушел. Вот подумайте, кто он и что он вам дал. И фанатизм нужно убирать. Помните, часто цитирую, здравый смысл. Здравый смысл. Везде должен присутствовать здравый смысл. Это и наше понимание процессов. Наш отклик внутренний на то, что нам дают. Но кроме этого еще существует вера. Вера и убежденность. Вот этот человек он мне дал, я ему верю. И не важно, что он мне говорит. Вот как доктор. Он говорит, так, пей таблетку, все. Можно я узнаю его химический состав? Пей. Но если я доверяю, я буду пить. Если нет, я буду изучать все. Я посмотрю производителя, я узнаю про этого врача, все. Про эту больницу узнаю, про эту поликлинику. Про всю эту болезнь узнаю. Думаю, пить, не пить. Вот так все происходит в жизни. И здесь тот же самый процесс. Одни люди могут знать мантры и петь их, другие могут не знать и не петь их. В моем понимании жизненном была такая вещь. Если ты что-то получаешь, узнай, что это такое. Узнай. И потом, со временем, то, что ты получил, осознавай. Слепо принять это можно, если из надежного источника. Если мне папа приходит и говорит, сынок, знаешь что, пой эту мантру. Я всю жизнь пел, дед пел, прадеды пели, все пели. Пап, ты знаешь, о чем это? Не знаю, но это хорошо. Я думаю, ну классно, я могу не знать и петь. Да, потому что это папа, отец пришел. То же самое может сказать друг. Но это ощущение друга, это не ощущение проходящего человека. Может сказать проходящий человек. И когда он мне говорит, пой мантру, и все пройдет. Я смотрю и думаю, врет, не врет. Попробую. Ничего со мной не произойдет. Но когда мы с вами приходим к процессу, то здесь нужно включать факторы осознания. А особенно, когда мы переходим на семинары, на тренинги, на следование какому-то пути, здесь нужно подходить крайне осторожно в плане принятия решений и в плане поступков. Очень важно. Потому что фанатизм, он уничтожает все потом. Просто все самое лучшее превращает в ужас просто что. Самое лучшее, все может перевернуть. И когда речь идет о том, что же лучше делать человеку, идти туда или идти туда, пусть решает сам человек. Потому что это мир свободы. Только так человек может достичь свободы. Нельзя и плохо говорить, нет, милочка моя, ходите в церковь. Или нет, дорогая моя, идите-ка в ведическую культуру. Это преступно. Потому что эта вещь внутренняя. Человек приходит и говорит, знаешь, я встретил другого человека, полюбил его. Но иду с другой стороны. Сильно я его люблю, я не знаю. Вот что ты мне скажешь? Вот правильно я его люблю или неправильно я люблю? И здесь такой же вопрос. Это внутренний глубокий вопрос. Только вы знаете, любите вы это или нет. Только вы знаете, этот ваш путь или не ваш путь. И для этого существует, нет пределов моему совершенству, нет пределов моим возможностям. Я хожу и туда, и туда, и мне хорошо. Не надо рваться на части. Это хорошо. Это хорошо, потому что само по себе дело это хорошее. Никому вреда не приносит. И надо, значит, его продолжать. А со временем, когда происходит некое такое, это даже не от нас зависит. Мы не можем решение этого принять. Оно придет изнутри, как понимание, да, это случилось. И рваться вообще не нужно. Как вот, например, девушке встретился два парня. И она думает, ну как, кого же я люблю больше? Не надо рваться на части, не надо торопиться. Там, ой, 27, а я еще не замужем. Что же делать-то? Нет, это вопрос жизни. Ну, можно и там общаться, и там общаться, не переходя границ. А потом в конечном итоге происходит такое, ну, доказывается, не эти двое, а вон тот третий. Кто его знает? Вещь внутренняя, глубокая. И особенно, что касается духовной жизни, торопиться человеку не нужно. Торопиться. Здесь нужно понять, что я иду правильно. Я в верном направлении двигаюсь. А торопиться – это когда вот все, Титаник, знаете, тонет. И там уже священник стоит, и ты уже говоришь, я уж не верю ни во что. Но лучше прицеплюсь, чем меня к яму несет. И я цепляюсь. Потому что, а куда мне деваться? Здесь уже не до сознания. Здесь спасайся, держись за кого-то. Это Титаник. Вот тут торопиться нужно. А в обычной жизни мы уже с вами на том месте, где уже хорошо. Мы уже на месте.
Ну, возвращаясь к мантрам, вот если неправильное произношение, ведь сейчас у фирмы, в принципе, правильное произношение санскрит.
Да.
Настоящего.
Да.
Ну, махамантру понятно, здесь, да, нет правил, а вот со стороны мантры не
правильно. Даже в произношении махамантры есть правила. Даже есть правила произношения других мантр. Но что мы будем делать, если человек не мой? Он тоже может повторять мантру. Вся суть заключается в том, что этот процесс, он, мы не можем его полностью контролировать. В какой-то момент внешние силы вне нас начинают действовать внутри нас. И тогда происходит осознание. Поэтому полностью полагаться на свои умения мы не можем. С другой стороны, само по себе повторение, оно приблизительно, мы можем его услышать от тех, кто имеет эту практику. Приблизительно. Потому что точно это механика.
Ну, плюс наше настроение, наверное.
Да, поэтому и в какой-то момент вы можете удивиться тому, что вы говорите. Было у вас такое? Не, я не про мантры говорю.
У меня, знаете, какой случай был интересный? Вот это, когда на алтаре Хому, вот нас Шаматьянанда, да, читал на Яге, которая была посвящена Дхамматаре, он читал, пел эту мантру вообще чисто, без запинки. А потом я, значит, через два дня к нему прихожу, говорю, дайте мне эту мантру. Я говорю, как ароматерапия занимается, мне тоже надо читать. Он мне, значит, дает, я говорю, как она читается? Он стоит, читает. Обычно, когда человек входит в состояние, он читает правильно, видимо, у него как бы энергетика определенная нет, он
читает. Опять же, эта тема глобальная. Я не хочу вас загружать, потому что если грузанул, то сам загрузанусь очень сильно. Потом спать всю ночь не буду. Да, так оно происходит постоянно. Что я как только что-нибудь скажу, потом я иду и обдумываю это. Есть раз. Суть в том, что в ведической культуре принято, что все энергии личностные. За каждой энергией стоит личность. В русской культуре, в славянской культуре, в древнерусской культуре, когда еще этросы жили, еще был единый континент был, еще был единый народ был. То есть народ Китая до немцев, все это было, итальянцев, все это был единый народ. Единый народ просто, вы можете представить? Что единый народ был с единой культурой, языки были разные, а культура была одна везде. И представляете, какие вещи тогда происходили?
Но том, что узкоглазые ушли в одну сторону,
чернокожие
в другую.
Да, одни от одних обезьян происходили, а другие от других. Поэтому вот так получилось, что... Обезьяны разные были, поэтому люди разные. Все люди были, это происходила трансформация рас. В зависимости от климатических условий, в зависимости от людей, которые кровосмешения были, определенные кровосмешения, расы, люди существовали. Они существовали и трансформировались. И причем мы знаем известно, что 400 тысяч видов человеческой жизни существует. Во Вселенной 400 тысяч видов человеческой жизни. Все мы относимся к определенному виду человеческой жизни. Китайцы к определенному типу. Не китайцы к другому типу человеческой жизни. Это все человеческие формы жизни, у которых наделен разум осознавать себя. О, что-то вы хотите спросить, все время руку тяните. А я... Да вот, да. Как? Это изначальный звук, из которого произошла материальная вселенная.
Это всегда.
Да, это было всегда. Поэтому люди, трансценденталисты, которые выходят за пределы материального существования, слышат мантру ОМ. А колокол, который мы любим слушать, он всего лишь навсего отображает этот звук. Звук не бом. Не надо слушать бом. Бома нет. Бом это только в голове остается. Бом-бом. А колокол, который звонит в храме, это есть не что иное, как звук ОМ, который происходит внутри, при поднятии кундалини. Человек слышит этот звук везде, осознает его внутри себя и вне. И в этом случае он говорит, ничего себе. Вот это да. И поражается всему этому. Но единственное, что вещь, я держу это и никому не рассказываю. А если я об этом рассказываю, я несу за это ответственность. Угу. Поэтому, когда мы говорим о мантрах, то за каждой мантрой стоит личность. За каждым звуком в санскрите стоит личность. Да, обязательно. Там дело все в том, что эти личности, они находятся не только в нашем мире, они находятся еще в параллельных мирах. И когда люди, практикующие это, сталкиваются с ними, наши современные психологи говорят, ребята, у вас крыша съехала точно, вам напели, что это архетип, вы его видите, но я его не вижу, значит, это плод вашего воображения. На что ему человек, который твердо говорит, парень, для того, чтобы ты их увидел, тебе еще надо раз 250 тысяч родиться психологом, может, ты что-нибудь поймешь. Две точки зрения. И оба крутят у виска. Это фанатизм называется. А здравый смысл, я вижу, значит есть. Я осознаю, значит есть. Об этом говорят другие, да. Но если говорят двое, что они видят, возникает убеждение, что это есть. А если об этом говорят тысячи, тогда говорят, это точно есть. А все сразу сойти с ума не могут. Правильно? Значит, тогда мы дело имеем с определенным аспектом, который надо изучить. И с мантрами особенно. Поэтому, когда человек начинает повторять мантры, он начинает взаимодействовать с энергиями личностей. Начинает взаимодействовать. Но в мантре есть одно правило. Не пытайтесь заставить себя увидеть то, что вы не видите. Иначе напряжетесь очень сильно, не достигнете результата. Мантры поют только для того, чтобы соприкоснуться с этим. И говорят, концентрируйся на изображении. Не надо пытаться насильно увидеть что-то. Но это плохо. Воля, как таковая, губительно действует на человека, когда она чрезмерная. Воля. Воли должно быть чуть-чуть, а свободного восприятия много. Как, например, в любви, в отношениях между мужчиной и женщиной. Сколько нужно воли приложить для того, чтобы понять, что я люблю человека? Сколько воли мать может прикладывать к своему ребенку для того, чтобы понять, что она его любит? Сколько здесь воли? Чуть-чуть есть, когда ребенок не так себя ведет. Чуть-чуть. А сколько воли мы прикладываем? Никак. Оно вот есть и все. Хоть ты тресни. Вот просто есть и все. В мантрах то же самое. Когда человек повторяет мантры именно в таком состоянии, мантра очень быстро приносит ему результат. При этом человек, опять же, должен взять за правило. Если ему что-то показалось и увидел, он не раздувает это в плод воображения. Он общается только с тем, кому доверяет. Чтобы соизмерить это. Помните то, что произошло, кто изучает Веды, со Шри Чайтаньей произошло. Когда он стал повторять Хари Кришна мантру, что с ним произошло? Голова у него съехала просто. И он сказал своему учителю, а что это со мной произошло? Я стал мантру повторять, и мне куда-то понесло. Что-то такое произошло. И он ему сказал, вот это и повторяй, все нормально. Ты глупый, ты веданту изучать не можешь, вот просто пей, ой, все, и больше ничего, все. Он говорит, ну, рассказал, то все, можно петь. А то, что я там вижу, все нормально. Подтверждение получил. С тобой все хорошо. В этом случае, вот поэтому, когда вы будете проходить курсы по мантрам, еще, то с этим надо быть, не надо этого бояться, но быть осторожным. Потому что мантра несет в себе не просто силу там, духовного преображения человека, она несет также ему исцеление. Мантрами можно вылечить человека. Просто вылечить. Болеет человек?
А? Мантры раньше, давно-давно.
И сейчас это есть. Нам просто нужно взять мантру определенную. И, ну, опять же, мантру, которую могут повторять все. Без посвящений каких-то, без ритуалов каких-то. И вот что нужно иметь? Нужно иметь очень четкое научное понимание этой мантры. Научное это значит без воли. Вот эту волю не нужно прикладывать, такую вот. Просто сидишь и за счет внутреннего состояния можно повлиять на человека. Праны меняют человека. Они меняют как говорящего, так и рядом, который человек лежит с ним. И с помощью этого звука, который происходит, трансформирует материю грубую и тонкую, происходит исцеление у человека. Один раз, вот пример, один раз ко мне подошел один человек. У меня было состояние местное просто. Ему вообще не хотел трогать, еще забили меня. Простите, увели. Один раз я стоял, у меня было мерзкое настроение, не смог куда девать себя просто. Вот просто я... Ну, есть, что тут сделаешь. Крокодил, он есть крокодил. Я и стоял. Он проходил мимо. Это один такой святой был. Очень интересный человек. Я издалека выразил ему почтение, подумал, какой великий человек, боже мой. А он проходил мимо. И потом мимо меня проходит, остановился так, подошел ко мне и на ухо сказал мантру. И ушел. Вот он. Пошел, все. А я стою такой, опа, и все. И мир для меня исчез какой-то. Просто исчез. Я почувствовал, какой необыкновенный мир и покой внутри. Все мои проблемы куда-то улетели, я перестал воспринимать это.
Как она получала?
И потом думаю, а что случилось? Да. А что случилось вообще? А он уже ушел, я видел только его спину. И пошел, как и пошел. Я думаю, нифига себе, вот это да. Это со мной происходит, я же не сплю. Я думаю, мама родная. А он что, постоянно в таком состоянии ходит? И у меня такие мысли сразу. Я в шоке был.
Это было то, как мантра влияет на человека. И для этого я не обязательно знать ее.
А вы забыли, да?
Я все помню. Это нельзя забыть. Суть в том, что каждый может с этим соприкоснуться. И звук мантры, он работает настолько, насколько мы открыты к нему. Насколько мы не фанатики. Насколько мы разумные люди. Насколько мы берем ответственность за свое действие. Ответственность надо... Опять, ответственность это не воля. Все. Никогда жене не наврублю. Мужу никогда не обижу. Это воля. Реально знаете, что с ним происходит? На ребенка не напричу. Что происходит? Получается, это воля. Не все волевое в нас работает. А мы учимся. Раз споткнулись, два споткнулись. А потом появляется желание такое. А собственно говоря, что это? Обещания дают. Зачем? Я просто зебра. Чем? Да, это нормальное принятие того, кем я есть. И это открывает перед человеком картину, картину, которая дает ему свободу. Неограниченную свободу. Вернее,
в рамках,
да, в рамках, но это свобода. Это свобода. Это не то, кем я себя представлял. Это тот, кто есть. И отсюда я получаю свободу. И эта свобода позволяет мне оставаться в том же положении, в котором я был, но при этом делать шаги легко. Я уже не просто думаю, что я дурак. Я думаю, я дурак, нормально. Куда я иду, если я дурак? Иду учиться. Все. А какая тут воля нужна? Заставлять теперь себя, что ли? Можно заставлять себя учиться. Я возьму ведами, обложусь. И буду их там, опана, и учить. И все это прессовываешься, прессовываешь. Воля.
Это,
потом
считаю,
приходишь.
А? Это надо считать, что ты умный.
Да, происходит. А потом ты это все, слушайте меня сейчас. И все это из себя так, вау. И потом это, а потом думаешь, о, вроде дал, результата нет. Еще воли надо больше добавить. И еще человек начинает епитимии накладывать, аскетизм на себя. Еще больше. Потом он уже видит, так, надо от людей подальше держаться. Сосут энергию. А как же? Поэтому надо уходить. А они... И все, и получается, очертил круг. А потом думает, блин, что за жизнь такая поганая, а? Где же бутылка водки? И залил с горя, залил и тут же получил облегчение. А вот он идет такой пьяный и говорит, вот простите меня, что я что-то такое, простите меня. Вот, и поэтому Толстой пишет, отец Сергий. Помните его произведение? Когда он там ушел жить в этот, в землянку. Сергий, ну он был офицер, при царе служил. Слушай, не стыдно, я должен вам ее ведать, я вам ее... Да, тоже потом. И вот, что касается мантр, то мантры также воздействуют на материю. Расскажу потом. Когда человек он с помощью мантр, человек может структурировать воду. Воду превращать в другую систему с помощью мантр. Но эта мантра должна быть не просто механически сказана. Она под... Хотел, мне задали как-то вопрос, а вы нас научите? Вот. Мне все время эта тема, как научить тому, чего я сам учусь. Очень трудно.
Всякие заклинания, там, колдовство,
все
отсюда.
Да, все идет. Да? Вот, когда мы говорим тантра, из тантры, помните, что существует духовная тантра. Если вы последователь вайшнавской традиции, существует вайшнавская тантра. А вайшнавская тантра, это значит, возьми листочек туласи, положи в пищу, которую предлагаешь Господу, и он непременно ее примет. У человека веры нет. Но говорит, туласи может, значит, я верю в туласи. Туласи положил, сознание меняется. Тилака, которую мы видим у Прабхупады, вот здесь вот глиной нарисованы, вот тилака. Что это тоже тантра, вайшнавская тантра. Почему? Соприкасаясь со своим телом определенным пальцем и беря там чандану, определенную глину, которую я беру, я наношу, я о ком думаю? О Боге думаю. Что я сделал? Через материальные объекты этого мира соприкоснулся с высшей силой. При этом, когда я держу, как называют эти там, шалограммы, в Писаниях говорится, эти камни не отличаются от меня ничем. Это то же самое, только я. Точно так же. Я то же самое, что этот камень. Я то же самое, что это дерево. Я то же самое, что этот звук. Что мы делаем? Тоже тантра. Я соприкасаюсь, трансформирую. Но есть тантра, которую человек своими усилиями достигает. Я. А есть тантра, которая говорит, мои усилия очень ограничены. Вмешательство извне, я допускаю его. Здесь уже человек соприкасается с божеством, так называемым. И соприкасаясь с ним, он тоже трансформируется. Я эту тему плохо знаю. Я понимаю только принцип сам. Что он такой принцип. Поэтому, когда мы говорим тантра, тантра не может быть ни плохой, ни хорошей. Это наука, тантра.
Это наука взаимодействия с
материальным. Это наука, которая увязывает проявленный мир с непроявленным миром. Вот это тантра. Оно переводит при соприкосновении с проявленным, мы трансформируемся и понимаем непроявленное. Невидимое становится видимым с помощью тантры. А вот какая она будет там тантра? Черное, белое – это понятие намерения. Если я разрушатель, то это черное. Если я созидатель, это белое все. Как бы условно поделили. А сама тантра – это тантра все. Ну, ладно, это уберем. И вот, по сути говоря, когда мы приходим к аюрведе, то аюрведа, безусловно, дает нам материальное понимание. Она изначально была очень приземленной. Незачем было давать какие-то возвышенные аспекты. Зачем? Люди жили организованно. Им не нужно было знать, как, что такое грязь, что такое плохо, что такое хорошо. Им не нужно было, они это знали. Им говорили, что оскорбил человека, вот тебе будет плохо. Убил — получишь. А сегодня там фильм нормальный. Идет такой с подругой, появляется, воем дальше. И даже не пискнет. А потом еще поцеловались при этом. И она говорит, ты мой герой. А герой, у него по локоть все там уже в крови, а он герой. Мучения этого человека не показывают. Как он потом терзается, как, например, не показывают также мучения мужчин, которые имели много женщин. Их показывают герои, они классные. Но каждый мужчина, у которого есть совесть, или там внутренний я, не успокоится. Он потом всех женщин вспоминает, которых обидел и обманул.
Честно?
Чтоб меня Васей звали. Научно установленный эксперимент. Научно установленный. У меня есть этот опыт, личный, простите. И есть опыт, я у людей, которые не рассказывали об этом, я не спрашивал даже. Они рассказывают. То же самое с женщиной происходит, которая в ходе жизни имела много связей. Она ничего забыть не может. Она помнит об этом. Только единственное, что признается она или не признается. Но без этого жить не получится, потому что мы все люди, мы соприкасаемся. Это очень важно. И в те времена это не надо было учить, это не надо было понимать, это было ясно. Ну живешь нормально, зачем тебе о чем-то думать еще? Есть муж, есть ребенок, все нормально. А когда стали происходить сдвиги, когда стали происходить изменения мировоззрения, появилась наука, новая наука, которая говорит, ребята, все можно достичь с помощью самолетов. Мы полетим, мы гении, мы... Когда люди отошли от понимания духовного, а это произошло за счет фанатизма, фанатизм, он все зарубил, на корню. И яконья вот это вот, от которого избавиться очень трудно. Вот. Все время я, да я. С виду гордый, я, да я. А прожорый, как свинья. Сунь солому, съесть солому, чья чужая, не своя. Вот. И аюрведа предполагала, что нужно заниматься на телесном уровне с людьми. Именно это помогает им измениться. А так оно и есть. Например, когда мы... Теперь я перехожу медленно, плавно на уровень массажа. Массаж очень важен в аюрведической практике. В прошлый раз мы с вами проходили тему чистки организма, панчакарма. Так вот, я, когда ехал в метро, я вспомнил, я подумал, да. Почему я настойчиво говорил? Шан Пракашалану. Не делать без консультации со специалистом. Потом ехал, думал, что я это сказал? Я вспомнил. Убили одного парня этим всем. Был некий аюрведический врач. Ему пришел парень и говорит, вот, мне плохо, у меня там совсем голова болит, тра-та-та-тра. Он говорит, сейчас от токсинов освободимся. И дал ему прописать соленую воду попить. То остановил Шан Пракашалану и умер от инсульта. Потому что у парня было повышенное давление, гипертония. А это означает, что никакой соленой воды и никаких упражнений не делать. Для этого нужно успокоительные лекарства попить, не есть ничего из вот этих пищи, которые разгоняют только давление. Снизить давление дибазолом, или не знаю, ну, укольчик какой-то, вызвать врача в конце концов, который скажет, сейчас сделаем укол, все, расслабить сосуды. Все не нужно, поэтому будьте осторожны. И то же самое, когда мы говорим о массаже, то массаж после панчакармы не делают. Массаж делают всегда перед очищением организма, а не после. Это железное правило. По той самой причине, что у массажа тоже есть свои ограничения. Почему нельзя делать массаж таким-то людям? При определенных заболеваниях человек приходит к вам с температурой, у него 37,8. Мы говорим, массаж лечит, ложись. Что мы сделаем? Убьем его еще быстрее. У него и так токсинов в крови. Миллион. Их надо вывести оттуда. А мы еще ему массажик затрем. И мало того, что они находятся в крови, мы их еще в ткани загоним. И в результате у человека получится усугубление болезни троекратно. Поэтому что делаем, понятное дело, что нужно подождать, пока человек температуру пройдет. То же самое, когда идут определенные воспаления очаговые, там, не знаю, человек, суставы у него разбухли. Массаж делать, не делать? Нет, не делаем, пока воспаление это не пройдет. Вот классические врачи, они медицину изучают, они это знают, что это делать нельзя. Правильно? Зуб, когда флюс вот такой, что нужно сделать? Да. И потом уже думать, нужно хирургическое вмешательство? Нет. Тоже на все нужно будет разум. Никакого фанатизма. Поэтому, когда мы проходили с вами вот, очищение организма, там, вамана, веречина, все остальное, это все идет после массажа. Массаж, он всего лишь навсего готовит человека к очистительным процедурам. Массаж бывает лечебный и профилактический. Лучше всего профилактический массаж – это самая хорошая вещь. Почему доши накапливаются в организме? Вот эти вот субстанции, модули тела. Вата, пита, капха, они накапливаются. И когда они накапливаются, но еще не дошли до болезни, массаж не дает им возможности переходить в фазу накопления болезни. Например, массаж ног. Очень полезная вещь. Потому что мы основное время проводим на ногах. И в зависимости от того, у человека какая конституция, он по-разному, собственно говоря, и реагирует на массаж ног. Но в действительности только один массаж ног может человека избавить от множества заболеваний. Ног. Стопы – это отдельная песня. Стопы – это очень хорошо, это очень правильно. А массаж стоп сразу ватадошу снижает. Ватадоша, она понижается, как только стопы начинаешь массировать. Ну, расслабление идет по всему организму. А расслабление, что это? Ватадоша нормализуется. А если мы еще икры помассируем, бедра помассируем, человеку вообще хорошо становится. Можете убедиться в этом.
А если живот
питает? Нет, живот это уже другая вещь. Живот оно влияет и на вату, и на капху. И на питу тоже.
А потому что желудок,
да? Да, здесь место. Поэтому я вообще говорю про разные места. Например, массаж головы, которому почти себе никто не делает, он очень сильно убирает ватадошу. Но реально это очень работает.
Только с людьми, у которых проявленная пита, нужно быть осторожными. Они не очень любят массаж. Питы вообще не любят прикосновения часто. Вот, ну так они устроили, питики. Капки, это все. Самокатом, когда трехколесным, они дороги катают, по ним проезжают, это хорошо. Да еще чем сильнее, тем лучше. Он такой, он капки говорит, сильнее, давай мощнее. Это уже под градом, а он говорит, мало. Ну капки так себя ведут. Пита, они очень нежные люди. Мы с вами должны понять, что существуют разные виды отношения к массажу. Ватики любят массаж. Любят массаж, который согревает их и растирает. Со средней умеренностью вдавливания. Питы – это люди, которые не любят сильного массажа. Чуть надавил, они уже говорят, да я легче, раздражаются очень сильно. Капки конституции обожают массаж просто. Им там прям вот, им прям, да, классно. Почему? У них же капха. Им, когда вата-доша возбуждается у них, движение воздуха в организме, праны разгоняются, им хорошо. Хорошо. Не любят вот эти вот ролики там с такими шипами, чтобы прям, вот прям, да, мурашки по коже. Стоит только человеку с капхой, или с капхой нарушенной какой-то, или это по шее вот так провести, или это он говорит, а что, вот так вот делают, я покажу. Вот прям реально.
А скажите, в аэробическом массаже там техники отличаются от классического массажа?
Да, да, конечно. Да. И вот для того, чтобы делать аэробический массаж, там есть два понятия таких. Аэробический массаж, два направления есть движения. Это анулома и пратилома. Вот анулома, она идет вниз, а пратилома идет вверх. Поэтому аюрведический массаж масляный. Есть массаж, называется урдванга. Это травяные составляющие. Натирание тела без масла травами. Вот это вот идет вверх. А масляный массаж идет вниз. Вот. И поэтому, когда мы первый раз познакомились с концепцией массажа, я-то думал, массаж с любой части тела. Начинай, что там у тебя? И пошел. Аюрведа говорит, не-не-не, тут есть порядок. Порядок, откуда начинать и как заканчивать. И всегда движение идет сверху вниз. Это в аюрведическом масляном массаже. Если мы говорим там о массаже, который вы можете встретить, называется... Чужое название такое интересное у него. Чампи. Называется аюрведический массаж чампи. Он касается только верхней части тела. Плечи, шея, голова, руки. Вот. Все, что выше груди, это называется чампи массаж. А? Они делают в этом случае. Вот этого достаточно. А его если сделать, улетаешь. Ну, все, ничего не надо. Такой, балдежно. Просто отрубаешься. Конечно. Да, расслабление будет. Но при этом, когда мы касаемся тела массажа, то нужно помнить, что для разного типа людей существуют разные виды подхода. Например, массаж делать для учителя в школе и для шахтера. Для водителя, секретаря, машиниста, референта. Или же для спортсмена. Вот здесь мы уже понимаем, что одной головы может быть недостаточно. Потому что разные участки тела работают при определенной работе. И вот здесь уже нужно понимать, куда делать. Потому что вот эти, когда мы говорим о модулях, они накапливаются в определенном месте. И в результате у человека появляется заболевание именно в этих сферах, вот здесь. Касающихся его нагрузок.
Висцеральная?
Висцеральная?
Да. Которая, в принципе, взаимодействие рук с костями черепа, то есть восстановление нормальных движений, приводит к расслаблению всех ненадлежащих отделов.
И что-то еще дополнительно должно быть, да? Марина, ну а как быть, например, вот скажем,
Вот у меня просто такой абсолютный вопрос. Конечно, расслабление, оно хорошо, а как дальше, я немножко слышал об этом, а как дальше происходит, если, например, у человека, бывает артрит, он должен сам по себе пройти, да, за счет расслабления? То есть...
понимаете, там восстанавливается основное, что там, наверное, глубокое расслабление, как останавливается лейкодинамика нормальная, расслабляются диафрагмы поперечные, то есть это диафрагма, за счет их выравнивания устраняются спазмы.
Везде. И тогда
стоит... нормализуется работа органов. И, соответственно, артерия, смотря почему, изначально что причина. Если там, например, идет спазм здесь, неправильная вегетативная вегетатика идет, то есть зажимается вагус, парасимпатика активируется, идет стойкий спазм сосудов. Соответственно, если вы здесь восстанавливаете нормальную кожу, то вот эта неправильная иннервация, она уходит.
Хорошо. А как вроде бы выглядит все хорошо, но при этом я полагаю, что должна быть какая-то диета определенная, потому что если человек его расслабляет, он будет наедать снова, то есть.
Там больше не диета, там больше.
Работа
потому
с этим.
Что, да, потому что я просто мать занимался. Там хорошо, человек держится по-разному. Если изначально там все сделал,
хорошо.
Ну,
понятное дело, тогда нет просто комментариев нет никаких, но реально я понимаю, что голова очень важная составляющая часть нашей жизни. И да. Без юмора, на самом деле. Поэтому аюрведа говорит о том, что масляный массаж головы рекомендуют делать один раз в неделю точно.
Это
на голову, да? Нет, голову, всю голову промасливают. Прям берут промасливают и делают движения определенные руками. И так делают, и по бокам. И еще аюрведа говорит, что промасливайте уши. Один раз в неделю нужно брать масло и уши прям брать, и вот так вот, вот масло. Тоже масло. И это связано, аюрведа говорит о том, что, именно аюрведа. Я не говорю про другие разделы, йога там, аюрведа говорит. Аюрведа говорит очень так приземленно. Они говорят, в ушах много вата-доши скапливается. Поэтому вата-дошу уберем маслом. Масло это единственный продукт, который убирает вата-доши. Быстро. Все. Само по себе. Масло убирает вата-доши.
Каким маслом?
Минеральным для двигателя.
Не шутите, мы же буквально все
остыкнули. Реально вот какая штука есть. Универсальное масло кунжутное. Это универсальное. Также миндальное. Универсальное масло.
А можно вопрос сразу? Да. Я купила кунжутное масло, если просто на тело натираешь, все хорошо, нормально. Ты же чувствуешь, что так согревает.
Да, согревает.
А если я после души его намазала, у меня было как будто кожа, как будто щипет все.
Есть зуд или щипать?
Вот у меня так вот щипит, как будто кожа так впечатляет потрескавшаяся, и туда вот прям...
Реально суть такая, что вначале масло, потом душ. Не надо менять, потому что во время душа или во время ванны наша кожа запитывается влагой. Потом масло туда не пойдет. А они не связываются. Масло с водой смешать трудно. Поэтому лучше всего масло, а потом душ. Не менять.
Может, это еще есть отмывающего средства, может, что-то у вас сушащий какой-то гель для душа?
Не, вода просто.
Не, лучше масло, потом душ.
А хорошо, такой вот вопрос. После душа, если кожа такая, вытерлась.
Сушится?
Да,
сушится.
Да, потому что очень сухая.
Тогда делается очень просто. Лучше в определенное время на протяжении недели натирать тело маслом перед душем. И к концу недели сухости кожи не будет. То же самое средство от перхоти. Самое лучшее средство от перхоти. Смотрите, голову маслом. Какого грибка? На голове? А? А сейчас, я сейчас скажу. Один человек ко мне обратился. Кандида, он вообще в других местах показывать не буду. Не дождетесь. Да. Вот. И кандида, на самом деле, грибок кандида является первым указанием ослабления иммунитета. Если мы человеку иммунитет подняли, кандида уходит. Он как бы что делает? Сворачивается. Он купируется и не развивается. Потому что, ну вот так устроено все. Грибки, грибок это всегда упадок иммунитета. Всегда. И сейчас отвечу на вопрос по поводу перхоти. Самое простое средство от перхоти это масло. Один человек ко мне обратился, он говорит, у меня перхоть. Какой шампунь поможет? Я говорю, шампунь не нужно. Шампунь там за счет хитозана или еще чего, я не знаю, что он делает там. Да.
Точно.
Что мы? Да. Да, да, это правда. А диета означает, что мы... Перхоть это означает завышенная вата доша. Завышенная вата доша. Вата сушит. Грибок это вообще понятие такое, вот особенно кандида, это понижение иммунитета. Понизился иммунитет, там все появится.
Там и перхоть... Какая была, что масло как раз, вот видите масло, что масло, что грибы, они масло очень очень. Что грибки, они очень любят эту вот среду.
Объясню.
И если там грибковая причина, то масло как раз нельзя.
Ну, на голове кандиды не будет, а вот от грибок вообще, если говорить, то, конечно, если есть кожные поражения, то нужно знать, что... Сами дерматиты, любые, которые мы не взяли, болезни кожи, они делятся на вата и пита, доши, нарушенные. А капха – это уже гной. Поэтому эти раздражения, если они вата, то тогда для них масло может являться успокоением. Но если они пита, то может являться взрывом, еще хуже будет. С нарывом это уже капха поперла. Это такие бляшки красные раздраженные. Это пита. Горячие. Которые ну, чешется и вата. А они именно горячие. Они горячие и с ними нужно быть очень осторожным. Если, ну, их смазывают-то холодными маслами, которые дают холод. Раз. И вторая вещь. Вот, я не могу вас не поддержать, коллеги. Вы правильно говорите, что основа является пищеварение. Если за пищеварением следить, перхоти не будет. Вата-доша, когда усиливается, то нужно принимать продукты, которые вата-дошу снижают. Грибки вообще как таковые высыпают с появлением иммунитета. У меня было даже грибов. Я не знал, что это грибов. Я обошел всех кожно-венерологических диспансеров, они говорят, мы не знаем вашей болезни. Вот вам крем, вот вам таблетки, ничего не помогало. Потом вдруг прозрение такое наступило. Так у меня иммунная система просто крякнулась, и все. Я пришел, и в это время встретил Тарсунова. Он говорит, приходи ко мне, мы камнями лечиться будем. Я пришел, они сидят с учителем по аюрведе, который на мою аюрведу предпочитал, они сидят и смотрят на меня. Как ты думаешь, когда он родился? Он так говорит, ну, где-то 9 утра. Тарсунов так говорит, не 7, нет, посмотри внимательно. Мои ощущения, понимаете, да? Ну, все-таки ближе к 9. Ну, глянь, какой его гороскоп там, что у него там такое идет. Ну, присаживайся. Давай, ручки положи на стол. Хвостик под стол. Сижу. Ну что у него? Сатурн. А, все крякнут на Сатурне. Человек пришел. Ну ладно. Ты ему поподбери, я сейчас приду и уходит. А он мне остается и подбирает там. Подбирал. Приходит. Олег Геннадьевич, посмотрите. Ну вот это заменим, мы это оставим. Да, и знаешь, ему Эквадор, Лабрадор поставь вместо этого. Хорошо? Хорошо. Там не поковырял ни раз. Пойдет? Пойдет. Давай, это, на резиночку ему и пусть садится. У меня камни на резинку быстро. Зацепили, все, одел. Пошел вот так посмотреть. Все, нормально, иди. Все, я сел так, вырисну, а у меня эта голова начала прижать. Нормально, нормально. И меня только унесло куда-то. Голова вот так вот. Я не понял, что происходит. Он сейчас все пройдет, все нормально. Я сижу, съел, раз, исчезло. Я говорю, все прошло. Он говорит, вот она, все камушки. На следующий день болезни как не бывало. Все. Я в шоке был просто. Думаю, вот это да. Поэтому я точно говорю, что лечение камнями, которое дает Торсунов, оно действенное. В данном случае. Но иногда в практике, в нашей практике, в которой мы работали в одном кабинете с ним, по поводу подбора и драгоценных, и полудрагоценных камней, иногда не работает, хоть ты тресни пополам. Не знаю, причин много очень. Тайный процесс.
Получается, что одним
идет, а другим вот ты, все, и так, и вот так, и вот так, и все, только время потратил, и деньги, все, и ничего не сработало. Ну, единственное, что он сделал, это помог врачам. В их жизни. И себе, значит, помог. Ну, сделал шаг для того, чтобы помочь самому себе. А результат, и к тому же, я стал понимать еще больше с годами, что есть процесс, который наступает гораздо позже, чем мы его планируем. Мы сейчас сделали, а результат придет. Не сейчас. Этого причинить непросекаемое, конечно, да. Когда мы говорим, да, все зависит от уровня сознания. Но как его понять, какой это уровень? Мы-то имеем человека. Его уровень понять очень трудно. И еще уровень его взаимосвязи с этим миром понять вообще невозможно. Мы просто имеем факт. Я делаю действия, а дальше, ну что будет, то будет. Как врачи действуют?
Вы же говорили, что святых вообще сложно лечить, а
не душа высочайшая. Ой, это вообще такая тема, ну все, как святой попался, все, и ты попался там же. И сидишь, и не знаешь, вся твоя наука терпит крах, ты сидишь и думаешь. Поэтому со святыми очень просто. Я сделаю, но мы же понимаем, что... Он говорит, да, я понимаю, я тоже понимаю, давай, все, договоримся. И каждый думает, ну...
То есть это
прежнего не, они просто разные же. Определение святости это очень такая, это вещь, которая не касается тела. И святые сами по себе люди, иногда они просто для того, чтобы людей не беспокоить, идут к врачу. Но вот его окружает толпа и говорит, лечись, пролечись, это что-то за себя не смотришь, что-то он сидит и думает, боже мой, моя болезнь так много людям причиняет беспокойство. Мне, я с одним человеком разговаривал, у него была проблема по здоровью. А он юморной такой был, у него разбитое тело в дребезге. Я говорю ему, слушай, а им еще работать надо было, семью содержать. Я говорю, слушай, почему туда не пойти? Он говорит, слушай, легче тело сменить, чем на работу идти и еще лечиться. Вот. И вот и святые, они сидят и думают, столько беспокойств. Столько беспокойств людям. И я-то и уйти никуда не могу. А они все время ходят. Как снять эту обеспокоенность? Пойду к врачу. И приходит, полечите меня. И все говорят, фух, пошел к врачу. Потом, а потом приходят, они говорят, ну да, непобедимая болезнь. И он говорит, Господи, слава тебе, Господи, все хорошо. И опять сидит. Святых трудно понять вообще. Это тема бескрайняя. Чуть тогда запомните. Вот. И вот тогда... Когда мы имеем массаж, то нужно понимать, что массаж движется по направлению вниз всегда. Если завершается, это не значит, что с головы начинаем и заканчиваем ногами. Если голову, то начинаем отсюда вниз, к шее. Не так вот, не вот так вот, а вниз идет. Если мы руки берем, то идем вниз кончиком пальцев. Если мы берем тело, то вниз идем. Если ноги, то вниз идем. Мы заканчиваем конечностями. Это движение называется анулома. Это стандартный аюрведический массаж. Он именно так и делается. Ногами делается тело массаж только в том случае, когда руки бессильны. То есть человеку нужно усилия приложить для того, чтобы массаж сделать. Для этого ему ногами делают массаж. Там за веревку цепляются и ногой по руке такого. Потому что в руках уже сил не будет. Нужно именно так продавить. Очень здорово. Данному человеку.
Массажный вопрос.
А?
Массажный вопрос.
Да.
Имеет значение правая и левая сторона? То есть, это же одновременно не можешь сверху вниз, но...
Да, начинаем с... Во-первых, массаж, он идет сюда от центра к периферии пошел. Мы не делаем таких вот... И захват полный идет. При этом положение рук всегда, пальцы у нас всегда вместе собраны, потому что больше нажатия идет. Это надо показать. Я вот только думаю, как показать это? У меня ни видео, ничего нет вообще.
На нас.
Да, ну как на вас? А на вас получишь глаз. У нас на курсах было просто. Мужчины-добровольцы. Есть, ложись. Вот, и пошел. Но при этом... Весь человек, понятно, он был в масле весь, полностью промаслен, потому что масло не жалеет в этом случае. Да, понятное дело, что-то холодно. Помещение холодное. Уже он там...
Да...
А?
Там все массивы.
Я подумаю, как это все сделать.
Может, это резиновая женщина?
Почему не резинового мужчину? Почему женщину? Почему резиновую женщину?
Нет, там на втором этаже, кстати, там можно.
Да, я понимаю, ладно. Я понимаю. Ну, давайте резиновую женщину снимем на видео и посмотрите. Вот. Идея здесь такая стоит, что в первую очередь нужно подразумевать. Сегодня ничего не получилось.
Вообще. Я видео видела, встречала, я могу представить.
Реально очень простая вещь. Хотите увидеть аюрведический массаж? Набирайте просто в Яндексе видео или в Гугле видео аюрведический массаж. Там показано, вот иду. Вот просто картинок валом, вот так вот. Сейчас, это вот, когда мы учились, этого не было просто. Найти это было невозможно. Сейчас завалено просто этим всем. Поэтому в этом проблем не будет. Другой вопрос, что показать, как это делается, то в следующий раз, когда мы с вами будем встречаться, я подробно начну рассказывать, что нужно делать. Сейчас общее понимание очень простое должно быть, что масла, они бывают горячие, холодные и средние. При этом мы с вами обязательно пропишем их, какие они. Я хотел сказать такую штуку, что воздействие массажа. Почему массаж считается очень важным в аюрведической практике? По той самой причине, что... Массаж как таковой, профилактическое действие, лечебное действие оказывает, потому что избавляет людей от накопившихся, но еще не дошедших до болезни дож. Потому что когда дожи уже прорвались, и человек болеет, то массажа не нужно никакого. Здесь нужно дождаться, пока человек придет к какой-то норме, чтобы это все симптомы, они как минимум сглажены были. Потом с помощью массажа добиваются того результата, что делают на протяжении определенного срока его. Назначают диету, кушай вот это вот, и приходи ко мне на массаж. И массаж делают один раз в день, или два раза в день, утром и вечером, в зависимости от состояния. Но сама суть, что после всех этих массажных практик, только потом его переводят на чистку организма. И когда идет чистка организма, массаж не делают. Чистка – это чистка, все. Никакого массажа. Массаж мы уже сделали.
Даже если трифалы чистить?
Ну, трифалы – это просто пьет. Это нормально.
Можно.
Да, здесь трифала сама по себе не является еще панчакармой. Трифалы – это просто профилактическое средство. Панчакарма – это когда мы пьешь трифалу, промываешь пазухи носа. Кроме этого мы тебе сделаем ваману. Потом тебе веречим ее еще, потом еще басти. Клизм еще ставим.
Когда человек болеет, вот. Начинает чистки делать.
Когда человек не факт, смотря чем болеет. Потому что смотря чем болеет. Потому что иногда, помните, когда мы говорим о чистках, то там есть шоданотерапия и шьяманотерапия. Это означает, что терапия профилактическая и терапия лечебная. В каком-то смысле, когда человек болеет чем? Вот в чем вопрос. Болеет чем? Может быть, как раз-таки нужно чистку сделать сейчас, прям, потому что он болеет.
Потому что легче, я, может, болел, там, и я трефал дала, он выпил, у него там на следующий отчет вообще все прошло сразу.
Вот эти, да. Хорошо. Это было как раз еще, но оно еще не дошло до того уровня болезни. Оно еще не дошло. Поэтому оказалось, мне то же самое, я в субботу пришел, заболел. Я уже спать хочу. И он кидает просто, и все. Я думаю, ну все, приехал, взял, припал себе. Он набухал ее. Английскую пинту. Сделал. Две ложечки до себя. Размешал, сказал. А потом вечерком еще.
Трифали, можно вопрос? Я вот тут с ним, ну, с одним человеком говорили, он трифал, он сказал, что ее можно пить по лунным циклам, что там, по-моему, на возрастающей луне ее надо пить по утрам, тогда она действует отмолаживающее состояние, а на убывающей по ночам, тогда она действует как очищающее.
Ну, наверное, так можно делать, так можно. Ну, реально, да, это если мы будем опять же следовать вот определенному правилу. Определенному правилу, как сегодня мне Людмила задала мне вопрос по поводу того, сколько трифалы пить, как долго. Все зависит от той цели, которую мы хотим достичь. Цель, которую хотим достичь. Омоложение. Давайте пить так. По утрам при нарастающей, вечерами это. Омоложение. Другой вариант. Просто очищение организма. Без всякого омоложения нужно вычистить его. Почему? У меня проблемы. Тут я уже пью ее при любой фазе луны, в любое время дня и ночи, где меня болезнь застала, там и пью. Потому что пока я дождусь, пока эта луна нарастающая будет, я ноги протяну. Или не дойду до этой трифалы. Поэтому я пью сейчас. Это здравый смысл подключаем. Потом, опять же, если мы хотим какого-то определенного эффекта достичь, определенного, то мы принимаем определенные обстоятельства для этого. Если мы хотим пройти вообще процесс панчакарма в полном его объеме, то тогда мы в самом начале первой встречи, я вам говорил, уходим на 100 дней. Мужчины женщины видят, женщины мужчины видят. Кушают чаванпраш и едят молочный рис по вечерам. Все. И вон он панчакарма, чтобы прочистили и пошли, и живем. 118 дней, не видя никого. Омолодитесь и здоровье будет. Но реально это трудно. Поэтому мы включаем разум. Понимаете? Поэтому трифала, она вреда не принесет, вообще не принесет. Пейте ее днем, утром, вечером. Единственное, что вынесет посреди дороги, если выпить не там. И много. А? Ну вот с антибиотиками, я понимаю такую вещь, что если антибиотик человек пьет, то трифал ему не повредит. Не повредит. Вопрос. Если он трифал вместе с антибиотиками выпьет, вот антибиотик глотнул, а трифал запил. Антибиотики вынесет. Конечно. Но уколы, они действуют же быстро. Они же действуют на ткани. В этом случае трифал нормально. Но помните также, что трифала не губит флоры кишечной, не губит ее.
Насчет массажа головы там и прочего, когда используется, вообще можно использовать?
О, это очень топленое масло сливочное, очень сильно разогревает тело. Поэтому вопрос, когда можно топленое масло использовать? Только в определенных случаях. Только в определенных случаях, потому что оно будет повышать огонь в организме. И это означает, нужно это или нет, очень вопрос.
Оно же охлаждающее.
Топленое масло, когда массаж согревает. Массаж. Когда массаж, то согревает. А вот если так три ложки взял, руманул, оно гоба и встало. Мы однажды сделали на радостях. Был праздник. Там собрались куча людей, говорили, слушай, давайте, мы же все вегетарианцы, давайте-ка на маслице картошечки забабахаем, и пусть там дома варится прям в масле. Ну, мы сделали, поели. У меня как-то желудок справился, я к вечеру следующего дня отошел. А товарищ на сливочном,
готовили. А товарищ у меня был водитель, знакомый. Мы потом как-то встретились. Он говорит, я 3 дня ничего не ел. Я говорю, как не? Он говорит, просто пил. Аппетита не было просто, вообще, все. Нет аппетита. Он говорит, вот классная вещь. Поел, говорит, ты пришел. Да, это холод. А когда топленым маслом растираешь тело, оно согревает очень
если
сильно.
Если не растираешь, а просто чем-то помазываешь.
Ну, согревающий эффект будет.
То есть, если ты можешь сказать, что охлаждает?
Топленое масло, да. Потому что, ну, не горячим, конечно. Горячее масло, это уже сильно посогреет. А реально что происходит? Масло всегда требует усвоения. Любое масло требует усвоения. Единственное, что когда мы там берем, например, горчичное масло, то оно содержит в себе огонь. Оно содержит в себе огонь. Горчичное масло. Но в любом случае, когда бы масло мы не ели, всегда нужно острые специи. Иначе масло не усвоится. Да. Да, да, им не поперчили. Да вот так рубал еще, я смотрю, говорит, да, он говорит, ну нормально. Я говорю, может еще? Он говорит, ну давай чуть-чуть. Сделали эксперимент. Окей. Так вот, вернуться к тому, чтобы хотел как-то полноценности, да? Я обещаю справиться.
Ну, вот.
По поводу того, что что делает массаж на самом деле? Массаж позволяет, как мы понимаем, в первую очередь, из дисбаланса вата-доши привести ее в баланс. То есть человека успокаивает. Потому что массаж согревает человека. Согревает любой конституции. Только с питой надо работать очень осторожно. Потому что если мы с ватиком работаем, мы смотрим на его ощущения. Если он начинает так посапывать, значит все хорошо. А с питой чуть потер, говоришь, как ощущение. И он вам скажет быстро, что делать, что не делать. Потому что он болезнь реагирует на массаж пита. Потому что массаж согревает всегда. А питики, они очень ревностно относятся. Поэтому питы не любят массаж. Они любят понежиться, водички там, порасслабиться, полежать любят. А вот чтобы их кто-то тер, еще одна вещь. Пита конституция не любит, когда им мочалкой трут спину. Если потри мне спинку, трет, а хорошо. А пита нет. И вот трёх, говорит, все, хорош, все, хоть хорош. И поэтому у питы очень чувствительна кожа, очень. Чуть-чуть не так и все. Ну, у них проблемы с кожей-то почти не бывает. У питы. Они как, ну, такие они вот структуры.
Это только кожа?
Нет, они вообще очень чувствительные.
Кстати, зубы очень
болят. Больные зубы, это уже капха и... У капхи очень крепкие зубы. Больные зубы – это нарушение вата-доши. Больные зубы. Когда зубы у нас начинают крошиться, это либо капха-доша вышла из равновесия, либо вата-доша вышла из равновесия. Зубы крошатся. В одном случае капха – это означает... Я так понимаю, у меня ментальное такое умозрительное видение, что в кости зуба всегда происходит обмен между составляющими клетками кости. Происходит взаимообмен. И он регулируется дошами. Поэтому, когда у человека накапливается капха-доша, эта ткань, она... становится, как это правильно сказать, ну не того качества. А, когда увеличится вата-доша, она просто крошится. И если у человека с вата-дошей нормально, и с капха-доши нормально, зубы остаются крепкими на всю жизнь. Только у питы-доши зубы всегда желтоватого оттенка. И ничем вы их не отбелите. Ничем. Они тресники пополам. Отбелили, навредили себе. У капхи это всегда белоснежные зубы, а у ваты это зубы, которые имеют слегка сероватый такой оттенок, они структура другая. И у ватика зубы ну, не самые прочные. Не самые прочные. Вот. Поэтому
Но при этом люди, которые правильно следят за образом жизни и за питанием своим, зубы могут сохраниться от рождения до конца. Ни разу не выпадут даже. Вся наша проблема именно из-за этого, что мы неправильно питаемся и неправильно ведем себя, поэтому зубы выпадают, разрушаются. Я заметил интересную вещь, как я перешел на вегетарианство, своими зубами стало получше во много раз. Не видеть хочется человека. Чистить надо. Потому что ковыряются в зубах, у кого зубы негодные, это один вариант. А второй вариант, у кого там что-то застряло.
Еще десна была, карманная десна.
Ну, опять же, вот десна, они будут подразумеваться на вата, капху и пиду структуру. Поэтому здоровье зубов на самом деле это проблема пищеварения. Вот что здесь, то вот здесь. Как мы с вами помните, проходили когда тему дату строения 7 составляющих тела, то они очень сильно взаимосвязаны. И в зависимости от того, какую дату мы нарушаем, так и сказывается на нервной системе, на костной системе. Эти вещи взаимосвязаны. И кости, как ни странно, они зависят от кожи. Очень сильно. Потому что костная ткань соединена с жировой тканью и соединена с нервной тканью. Если вата доша зашкалена, кости ведут себя плохо. Чему я и узнал, что у детей очень часто проблемы с зубами из-за вата-доши, нарушенная вата-доша. Поэтому, говорят, маленьких детей не надо часто перевозить с одного места жительства на другое, зубы разрушаются. Вот, военные ездят туда. И у детей зубы из-за этого портятся. Просто потому, что ребенок, ему спокойствие надо одно место, у него постоянная перемена климата, перемена видения, картина все время. Это плохо сказывается на них. Ой, все, не то. Вот. С массажем. В следующий раз. Да, я хочу вот что сделать. Я попробую найти материал печатный и сбросить его вам по массажу полностью, сбросить печатный материал. Отправлю вам на почту, какая электронка у меня есть. На которую есть, то и сброшен. Вот. Тогда вы сможете самостоятельно прочитать больше, чем я говорю. А реально нужно массаж показать. Самое главное в массаже это понять, что есть противопоказания к массажу. Основные противопоказания это повышенная температура, воспаление. Это основные противопоказания. А потом повышенное давление является противопоказанием к массажу. Однозначно. И также противопоказание это желудок. То есть он массаживается на пустой желудок, не на полный. То есть должно пройти хотя бы 3-4 часа после пищеварения, когда нужно идет массаж. Лучше всегда договариваться о том, что массаж будет проходить на голодный желудок. И после опорожнения кишечника. Да. Ну, в зависимости от того, давление повышается у нас из-за вата доши и из-за пита доши. Мы смотрим из-за этого чего. То есть, например, если у человека повышенное давление, мы можем успокоить вата дошу и давление его снизится. А если у него повышение давления пита доши, нужно все, остановиться и ждать, пока пита не погаснет. Когда только массаж.
Уже, ну, как это делать? Если у человека все время давление в неделю 200, то, конечно, он массирует. Постоянно повышенное давление, конечно, незначительно.
У Константина?
Да, я сейчас не могу сказать. Он говорил, что у него постоянно 140 несколько лет живет. Да, 140 ничего.
И еще одна вещь, о чем мы говорили, что для некоторых людей не общепринятые стандарты являются нормой. Для этого нужно пронаблюдать человека. Наблюдать, а потом приходим к выводу. А так вот на расстоянии трудно сказать, что происходит. Но по сути, я же говорю, что если делать простую вещь, что давление снимается очень простым упражнением йоги, если мы так.
Все. А как это?
Поднять? Вот так. Шучу. Шучу. Поднять давление мы можем только за счет тоников, которые будут работать на повышение давления. Ну,
а мудрый для поднятия?
А нет, мудрый — это отдельная наука. Это тоже мудрый работает, да.
Просто есть файл с мудрыми,
Ну, давайте, давайте разошлем.
Поднял давление, сделал там козу какую-то специальную.
Ну да, пальцами покрутил, подержал, и оно же сработает. Но это перераспределяет прану. И этой наукой не занимался. Мудрый – это определенное положение пальцев и рук, фиксированное положение, которое реально воздействует на сознание, на мышление и на прану. Вот. Я не пользовался этой наукой, но она работает. Это точно, абсолютно точно. Можно по-любому как-то сделать пальцы, и все это сработает.
Скажите, а свечевной желудок, это касается общего массажа?
Да, и лечебный массаж, общий массаж всегда...
Ступни, это тоже касается?
Нет. Когда мы имеем дело с общим массажем, потому что реально массаж начинать нужно с живота. И масло не жалеть, потому что масло будет впитываться в кожу. Масло будет впитывать, я не знаю, почему оно впитывается. Вот только вот когда вот, если человек после душа, то не впитается, потому что там вода есть. А вот если обычно человека взять, любого, ватики, это просто килограммами съедают масло. Они прям уходят туда. Питы уже средние, капхи почти не впитывают масло. Но все равно впитывают. И реально мы смотрели, как вот наливаешь ложку и начинаешь по животу тереть. По часовой стрелке начинается массаж. И можно показать, как он. Практически мы проходим по массируем толстый кишечник, продавливаем его. Вот, и тем самым вату направляем туда вниз. Потом идет массаж желудка, это значит, мы там капху убираем, переводим ее в жидкое состояние из застывшего. И делаете по часовой стрелке, касаясь вот этой зоны. Вот она идет до паха, и ладошкой пошло. Причем иногда где-то пальцами давят, иногда этой стороной, иногда этой стороной. Но это надо показать. Поэтому массаж начинается там с живота, а потом пошло уже дело. С груди пошло, грудь. Потом переходят на бедра, потом переходят на голову, лицо, потом на руки. Заканчивается все пальчиками.
А другой
какой-то? Не анулома? Не, анулома. Он идет анулома вниз. Все движение вниз идет. То есть мы отсюда вниз пошли, потом отсюда вниз пошли и отсюда вниз пошли. Движение вниз. Не так, что с головы начали и ногами закончили. Потому что реально, ну, массаж мы сделали, когда с одной стороны тела, с другой перевернули его, а заканчиваем уже руками, человека сажаем, говорит, последний. Он садится, ему руками заканчиваем. Но тоже движение вниз. Почему? Сознание наше так переключается, что когда мы идем, например, от плечевого сустава, идем к пальчикам, у нас сознание все равно работает, что это сверху вниз. И в этом случае ум также работает сверху вниз. И это, в этом случае вата работает сверху вниз, ее нормальное движение. Вот так мы обеспечиваем это все.
А ноги после живота, да?
Ну, это ноги потом, после груди проходим. Грудь прошли, затем переходим на эту поверхность ног. И заканчиваем на стопах, останавливаемся, стопы не трогаем. Потом человека переворачиваем на живот, он ложится, мы начинаем ему на спине делать массаж. Здесь тоже идет движение сверху уже вниз, и по уже нижней части ног переходим и заходим на стопы. Потом стопы массируем, а потом уже сажаем человека и пошли ему массировать голову, лицо. Потом переходим на плечи, руки и заканчиваем. Все, массаж готов. Потом его кладем и говорим, ложись. Отдохни, сколько хочешь. Это полная часть массажа. Ну, бывает так, что человек во время массажа заснул. Заснул, значит, пусть спит. Будет не надо. Поспал? Мужчина, вы уже 2 часа спите. А? Перевернитесь.
А сколько такой массаж?
Массаж идет от 45 минут до полутора часов.
входит. Вот такое. Меньше не будет. Меньше не получается просто. При этом масло, опять же, с маслом как мы работаем? Это уже здравый смысл. Просто здравый смысл, ничего больше. Масло всегда подогретое. Оно всегда должно быть температурой тела. Любое масло, неважно, чуть-чуть охлаждающее оно или согревающее, оно всегда подогретое. Потом...
А вот еще в литературе упоминается подготовленное для массажа масло, то есть его как-то кипятят сначала.
Это когда готовят масло. Когда готовят масло, то да.
А вот с травами какой-то есть, я знаю, всякие техники, когда берется трава, подается до кипения, потом в зависимости от трава, опять-таки, от чего надо. Угу. Есть такое, да? То есть точно не надо.
И что, и что?
Как это делают, но не написано.
Ну,
берется вот масло, там любое, да. Оливковое, базовое.
А, да, это приготовление масла. Я прочитаю вам обязательно рецепт этого, как оно готовится, несложно. Любое масло будете готовить. Нашли там зверобой, на зверобойное масло сделайте. Ореховый лист, на ореховом листе сделайте масло. Готовится в домашних условиях, самостоятельно. А что касается, вот, например, сейчас уже облегчилось же. Раньше как бы эфирные масла, ну, трудно было, технологий-то не было. Поэтому аюрведа классическая, она приготавливала масло, извлекая это через процесс варки. Вот. А сейчас уже есть технология готовых, настоящих, 100% эфирных масел. Берем базовое масло, наливаем туда эфирного, и масло готово.
Все.
Не всегда, потому что, например, масло листьев грецкого ореха, нет этого эфирного масла. И поэтому здесь с листьев придется готовить. Масло имбиря я не видел концентрат еще эфирного. Есть? Отлично, значит все, пошло вообще масловка, отлично. Пошло. Я делал масла на эфирных маслах. Потому что они уже, ну зачем еще нужно что-то? Его берешь, а базовое это рафинированное масло, базовое. И понимаем, что кукурузное отличается от подсолнечного.
А почему рафинированное?
Ну хорошо, не рафинировано, просто запахом будет. Просто запахом, ну, например, когда вы берете и дезодорированное. Потому что когда берешь и человеком надираешь нормальным растительным маслом подсолнечным.
Нет, хорошим кунжутным.
Хорошим кунжутным. Если кунжутное базовое, то нормально. Но кунжутное согревает, помните. Поэтому нужно хорошее будет находить миндальное. Сами понимаете. Найди-ка его. Литр. Пол литра, да. Очень простая вещь, которая работает также замечательно хорошо. Я брал три вида масел. Я брал кукурузное, подсолнечное, оливковое. И его использовал. Как базовое.
А сколько нужно кипятить по времени, чтобы подготовить масло?
Ну, масло не кипятят, его нагревают. Кипятят масло для того, чтобы сделать его чистым. Потом его охлаждают. Причем потом это масло уже после одного кипячения уже используют, больше не делают.
На один раз.
Конечно. Поэтому сам по себе процесс масла такой, что его греют, но не кипятят. Греют, но не кипятят. Я в зависимости от того, какой цели преследовал там. На самом деле кукурузное масло не является сильно огненным. Оно такое вот более-менее какое-то нейтральное. Точно так же, как и подсолнечное масло. Оно не является сильно согревающим. Они нейтральные. Вот я как-то вот мне понравились. И я использовал эфирные масла. Использовал мускатный орех. Использовал фенхель масло эфирное. Имбирное я готовил в домашних условиях. Имбирное, то есть порошок имбиря взял, и базовым маслом залил, и готовое имбирное масло было. Потом мешал его, если нужно было. А? Ну? Дело в том, что фенхель, как таковой, успокаивает все три доши. Все три доши. Универсальная вещь для любого типа тела. Все равно кто к вам пришел, ватик, питик, кафхи, какая разница? Три доши успокаивает, все. Железо. Хочешь, чтобы человек вообще такой ушел? Немного добавим туда мускатного ореха. И он такой, и еще сел. Вата доши мускат уже был. Опа, рисуй. Вот. Самое универсальное, я просто, конечно, можно было там намудрить, можно было добавить ему еще каких-то там лимонного, апельсинового добавить, бергамота, бегемота. Можно это все сделать, это классно, но это не ароматерапия. Это конкретная вещь, для меня была такая вещь. Когда приходил человек, говорю, я устал. Что же это? Расслабить его. Эротический сбор. Фенхель. Потом смотрю, думаю, нужно ему мускат? Не нужно, все. Фенхель тут же сболтал, говорю, вот ваше масло. Натер его, ее или его. Все, потом человек, девушка одна приходила, она постоянно приходила и говорит, слушайте, я последние разы я уже не купаюсь в душе. Просто полотенце вытирается, почему? А мужчины стали обращать внимание. Иду по улице, они так хоп, а головой крутят. Аромат. Я просто делал фенхельное масло, без ничего. Это брал обычное кукурузное масло и добавлял это фенхель. Все. И больше ничего. И больше ни грамм ничего. Ей-богу, вот говорю, что. И все. И потом растирал ее, все, она прекрасно себя чувствовала. Она говорит, ну так хорошо, я так отдыхаю, так здорово. Это отдельный курс будет, как выходить замуж. Вот. Поэтому в нашей полосе, но когда человек приходит и у него бьет озноб, у него предрасположенность к артриту, или астматик приходит человек, астма у человека, тут нужно согревающий же. В любом случае, астма, если идет по капха конституции, по капха доши вышедшего, или вата, здесь нужно согревающие масла. И очень хороший массаж делать уже по телу, для того, чтобы астма, как правило, ну какая проблема у человека, ну помимо причины, которая в мозгах, у него там внутри психосоматика, у него проблема в том, что у него определенная группа мышц работает, а другая мышечная группа не работает. И что это нужно делать? Просто разминать, приводить их в баланс, в гармонию. В этом случае астматик чувствует, у него другая группа мышц размялась, наконец-таки, и он чувствует облегчение. Ну, а астманыш, помимо этого, еще ему даем питание, чтобы он себя не перегружал ни ватой, ни капкой. Потом комплекс упражнений, массаж, и еще ему мантротерапию даем, чтобы он на сознание работал. Все в комплексе работает. Но оно работает реально. Даже если астматик есть, если ему каждый день массаж делать, он однозначно через 5-7 сеансов будет чувствовать себя великолепно. Он будет говорить, у меня жизнь преобразилась. Почему? Ну, доши приводим в норму обычными физическими движениями.
Даже если не
астматик после 50-60. А не астматик, это все, то, как игла. На иголку человек сядет и все. Родным делать опасно массаж. Нет, они потом говорят, давай. Да потом они будут просто говорить, давай делай массаж. Но на самом деле массаж это также средство общения. Поэтому, когда вы начнете практику массажа, то своим родным можно обязательно делать это. Обязательно. То масло не жалеть, прям растирать в масле. Он, человек не позволяет себе. Он говорит, не позволите на роскошь масло. Наоборот, классно. Залил маслом и все. Просто здорово. И также есть процедура очень простая. Когда вы берете просто тесто, готовите, кусок теста, залепили его, сделали. Вот это тесто укладывает на тело. Если, например, капха собралась здесь, в груди, то там горчичников не было, горчичным маслом натирали, просто берут, укладывают на кусок теста, создают из него такое корыто и заливают туда теплое масло. И он лежит. Класс, говорит, да. Потом здесь у человека проблема. Опять же, кусок теста вот так, создали корыто,
а вот головой
залили масло. Льют.
Вот это вот интересно.
Это... Как? Да. Это когда из сосуда теплое масло льется вот сюда, в эту точку. Но говорят, что в этом случае вот тот массаж, он достигается вот этим маслом. Но тут нужно специальное устройство иметь. Там такая чаша, в которую он кладет голову, и масло стекает прямо в эту чашу, и потом под чашей стоит
бедро, куда это все вытекает. И вот это сосуда, масло перетекает, оно там 30-40 минут капает. Ему. Лежит такое, и все улетает. Это в эту точку масло бьет. Ну, теплое масло, подогретое. А в аюрведических кабинетах должно быть специальное оборудование. Также там есть оборудование, которое проходит, когда панчакарма, это пропаривание травами.
А вот
обычное масло можно взять. Даже если мы просто возьмем вот это вот...
По названию кшивер это же масло, это молоко.
Ну, оно означает, что это нектар. Нектар. Потому что не молочное масло, нет. Это масло сюда можно, об этом кунжут налить сюда и все. В эту точку. А что я говорил там? Вот есть у нас масло брани. Универсальное масло для головы. Масло брани. И даже его если нагреть, уже будет. Конечно же, эффект от того, что мы зальем, он будет. Потому что любая начинка несет в себе прану. При этом, даже если мы обычным маслом будем греть, эффект будет. Потому что теплое масло льет сюда, это все. Любое масло. Уже эффект будет. Но специально подготовленный, конечно, я не специалист во всех этих травах, ну, ведических, там их много. Но при этом я хотел сказать как раз по поводу, да, очень хороший эффект, вот трифала у вас есть? Да? Возьмите в баню с собой трифалу. Пошли вы в баню, в сауну, ну возьмите с собой трифалу. Взяли, и в конце, когда уже вышли, с парной, да, возьмите трифалу и на ладошке носите ее. И разотрите по всему телу человеку, начиная со стоп до головы, вверх. Вот так вот. Прямо ладошки и его раз, и разотрите. На теле, без масла. И не надо мокрое, вот сухое. И пусть он в этом походит, 3-5 минут. Потом он выйдет, вот такой будет. Да, вот он, мы попарились, все уже там остыли. А теперь трифалочка. Берете трифалку прямо, насыпали и пошло ими. Снова взяли и по телу. Раз, растерли.
А вы масло на ней не делали?
Не рекомендуют урдвангу с травами делать на масло. Рекомендуют просто на тело, без воды, без масла.
То есть она с маслом доксочкой?
Вообще не нужно это делать, потому что мы эффект уберем. Мы уберем эффект. Во-первых, если трифалу засыпать маслом, мы достигнем, я не знаю, неопределенный эффект будет однозначно. Она очень композиционная такая, очень интересная.
Я делаю мацерат на маске трифалу и использую при нападении волос, прошу. Использую что-то масло с трифалой или сам его. И оно в маске попадение, то есть для волос выпадает.
Ну, если для волос, то может быть, я не знаю, хорошо, это для меня будет открытие. Но что касается всего тела, то процедуру говорят так, что если мы делаем натирание тела травами или порошками чурными всевозможными, мы избегаем воды и масла. Это делается на сухое тело. Почему? Не знаю, воздействие такое. Потому что тело всегда влажное. Влага в коже есть. Другой вопрос, когда мы растираем, но это уже на чистое тело делать, понятное дело.
Много нужно на такое растирать?
Я думаю, что там нужно грамм 150, 100, может быть 50 даже, 50 грамм достаточно. Потому что его, как вот, просто берешь и растираешь. Вот оно на теле, в поры входишь, ты просто растираешь его. Растер, снизу вверх растер. И просто растираешь. Подсогрел чуть, и все, я усадил человека, и оставил его в покое. И дальше все, и вот эффект начинается. Он говорит, опа, поперло. А? Ну, трифала, она на все доши годится, в сухом виде. А дальше травы растирают, в зависимости от того, что мы хотим сделать. Вату убрать, капку убрать, пит возбудить, там, у кого что. Эти травы нужно знать. Травы, есть книга специи и травы аюрведическая, вот оттуда нужно брать материал.
А это после парилки или после
Ну да, уже все, заключительный этап. Потом были, потом омылись и пошли. Все, эффект будет. Ну, после трепала полет. Точно так же, как от коровьего навоза.
А
да, коровий навоз берешь просто, сухой. Сухой коровий навоз, после баньки, оп, натер и смыл.
А где такой общий массаж?
Ну, во всех кабинетах аюрведических есть. Любые, они все аюрведисты, все знают, как это делать. Это везде. Ну, вообще не проблема. То есть, сам по себе аюрведический массаж, он несложный.
Там от себя это не будет,
обычно. Аюрведический массаж очень несложный. Он очень простой. Но при этом важно, как делает аюрведический врач или аюрведический специалист массаж, вот чем делает. С каким настроением он это делает. И понимание его, что он делает. Потому что если идет массаж, то это должна быть определенная медитация. Определенная медитация на то, что я сейчас делаю. С чем я сейчас, с какой группой мышц я работаю, с какими тканями я работаю. И еще одна вещь, из которой играет роль всегда, это доверие между человеком, который пришел на массаж, и человеком, который делает массаж. Потому что если человек не расслабился, хоть ты тресни пополам, ничего ты эффекта не получишь. Вот поэтому с массажем, поэтому в Индии предпочитают, что женщина делает женщину, мужчины делают мужчину, для того, чтобы был контакт доверия больше. Очень трудно, это мой личный опыт, когда приходит женщина и говорит, сделай мне массаж, очень трудно. Но, ну, не вопрос, никаких там завихрений нет в голове, но само по себе психологический барьер существует. И максимум, что из этого можно сделать, это то, что какое-то расслабление женщина получит на массаже, какое-то, но не полное. Потому что существует вот этот барьер, и для этого надо быть либо таким человеком, который понимает, он сейчас помогает человеку. У него должно быть абсолютно чистое сознание. Достичь этого очень трудно. Поэтому либо я там походил.
А? Либо хороший эротический массаж.
Ну, а, да, вариант такой. Поэтому у меня был вариант такой. Продолжать, не продолжать. Я до эротического не дошел, сказал, все, больше не скажу. То родным и близким делаю, и все. А так, ну только в экстренном случае смогу. Ну, потому что я опытно работал с этим уже, как бы. Первая группа, которая попросилась у меня вообще массаж пройти, была женская. Мужчине пришло. Я говорю, есть домашние средства для массажа. Ну, я думаю, мужчины пришли, женщины. Сзади ход включать было уже. И я говорю, ну, теперь я не знаю, как вам показывать. Даже такую, одна женщина говорит, это проблем нет. У нас стол готов. Хозяйка дома говорит, конечно, готов. Там все раскидывала, показала. Женщина говорит, ну поехали. Все с него снимала, говорит, поехали. Я думаю, мама родная. Ну, раз так, то вперед. И показал, как нужно делать. Все посмотрели, говорят, вот так просто, я говорю, все так просто. И потом они, эти женщины, они делали дома массаж у себя. Некоторые открыли даже курсы по массажу. Поэтому там, не, я получил определенную закалочку такую, хорошую подготовку, поэтому я не боюсь ни женщин, ни мужчин, но я понимаю, как это влияет на женщину. На меня уж сильно там уже не повлияет, потому что, ну, я уже тертый калач, уже, как бы, что мне тут делать-то? Тут уже не моя прерогатива. Моя прерогатива вот сделать массаж, чтобы человеку было хорошо. Но женщинам это трудно очень. Поэтому у женщины два варианта. Либо лечиться, прийти, либо получить 100% комплексный эротический массаж. Вариантов нет.
А
можно какие-то места
в Москве хорошие, как мы говорили, делать?
Я не проходил этого. Не могу это сказать. Вот просто...
На следующем занятии прийти. Сама
справилась. Поэтому мне такой... Ну, не, я не могу сказать, я не контактирую с аюрведическими врачами.
Известно.
А?
Амрита, Керала, центры
такие. Если зайти, на самом деле, вот зайти уже там, где, ну, самый простой способ, вот. Приходите в клуб, где есть аюрведический массаж, и вылавливаете человека, который оттуда выходит. И спрашиваете его, какой, ну как, он говорит, я как.
Если на ваши вопросы не отвечает,
то... Ну, просто в глаза смотрите и говорите, как массаж. Он говорит, хорошо. И вы видите, что хорошо. Значит, все нормально. Потому что...
Мне кажется, просто любого массажа будет хорошо.
Это правда.
Первые полчаса, да.
Это правда, что после любого массажа человеку хорошо. Но аюрведический массаж, насколько я точно понимаю, он очень сильно расслабляет человека. А тем более здорового. Больному очень сильно помогает. Потому что мы не привыкли к потиранию, разминанию, стесняемся этого или нет привычки, что это хорошо. На самом деле это очень приятно.
В голове, не в теле.
А?
Не в теле живем, а в голове.
Ну да, а тело очень важно. Я хотел вам сейчас так много сегодня дать, что ничего не получилось.
А так как раз продолжаешь, то сколько раз
Вот если мы берем это разовая вещь, не, почему? Чрезмерное употребление касторки возбудит вата доша. Поэтому мы что делаем? Застой образовался, так это грязь, еще что-то. Мы касторку хлебнули, вывели это. Все, хватит. Дальше просто пейте трифалу. Одноразово, да. Потому что, чтобы хорошо очистить кишечник, нужно прокашалану сделать. Или же, конечно, потому что касторка что сделала? Она раздражает слизистую, выбрасывает грязь, а завалы, которые образованы, и грязь на стенках не уберет касторку.
Мне кажется, бутылек это все-таки многовато. Я 4 утра очищалась.
Ну скажите, пожалуйста, вы сожалеете? А когда вы ее выпили?
В тот же вечер. Ну,
я же предупреждал, дорогая, я же предупреждал, что 3-4 часа она срабатывает. И предупреждал также, что кастрюлька не трепала. Она на 3 раза растягивается, как минимум.
А вот 3 это очень мало, это вы недооцениваете.
Ну хорошо, поэтому касторка экстримная вещь.
Очень
экстремная. Но реально?
Да? Первые 2 раза были неудачными. Она сдавала ее обратно. Я была настойчива. Он же глотается по определению. Там же с 3 раза она все-таки достигла того места, которое...
Эффект хороший, да? Реально, я просто ребенка своего так говорил. Доченька, пожалуйста, это надо выпить.
Ну, смотри, у меня вот...
Нет, она согласна, она выпить соглашается, но через 3 минуты она и обратно.
О, так это означает, что желудок грязный. Когда человек выпивает масло, любое масло, неважно какое, если на стенках желудка собирается грязь, просто грязь покрыта там, неизбежно. И поэтому... А перед питьем масла как такового, когда его заливают там для чистки печени, то следят за чистотой желудка. И говорят, что если попил нормально, хорошо, желудок чистится. И в этом случае. Да? Ну, потом там ждут некоторое время, потом говорят, еще попей. В этот день не трогают человека, говорят, потом еще раз попей.
Я четвертую поднимаюсь. Ага. Я сегодня дала на... Ну, она при телецессии 9, она не только давала. Никак.
Ага. Нормально.
На следующий день я еще раз попыталась.
Да?
Где-то ближе к обеду я все-таки увидела, что это надо третий заключительный раз делать, уже окончательно говоря. Вот. Ну и после этого уже как еще снижаться.
А потом, после когда вынесла, что произошло с ней? С ней. Вот правильно. Все уводим и все. И быстро восстанавливаем здоровье. Это экстримная вещь, касторка. Экстримная. Но реально она помогает. Весь. Она и кости. Организм чистит весь, вот доходя до нервных волокон. Но на протяжении... Опять, что подразумеваем по словам чистка печени? Что под этим подразумеваем? Растворение камней в желчном пузыре? Конечно, будет. Конечно, будет. Со временем и до этого доберется. Трифала доходит, если она попадает в кровь, она попадет туда и в эту систему, в систему желчетворения. Она попадет и будет их дробить. Будет их растворять, это факт. Но процесс времени. Поэтому там есть у нас, как называется, рыльца кукуруза, да? Хорошая штука. Отличная вещь. Потом у нас есть еще... Это еще, Марина, помогите, как это называется? Вот, расторопша? Бессмертник?
Для печени расторопша.
Расторопша, да? Вот, пожалуйста, это хорошее средство для печени. Овес. Просто овсяную кашку едим, жидкую. Хорошее средство для печени. Я вообще даже не понимаю, что это такое. Это когда заглатывают... А, в этом плане. Да, это тоже работает. Тоже работает. Один раз в неделю там выпивают этот литр. И с грелкой лежат на правом боку, да, тоже работает. Но в этот день ничего не едят.
Скажите, трифау, если пить долго, это заменяет шанхаркашалана,
нет? Нет. Шанхаркашалана, средство такое. Это полная чистка кишечника, делают ее профилактически. Один рекомендует ее для поддержания здоровья делать один раз в 3 месяца. Но реально, я хочу вас убедить, я пробовал 6 месяцев 2 раза. Сделал, а потом сказал, что это требует времени, это требует целого дня, это требует питья соленой воды, это требует физических упражнений. Первые 3 дня просто летаешь. Ощущение классное. Потом опять съешь то, что не нужно, и все эти труды потом на смарку уходят, думаешь, да. Но на самом деле разгрузиться 1 раз в полгода нормально. Или же мы делаем другую вещь. Мы просто создаем себе постные дни, и дни так называемые профилактики, когда мы, например, едим только, допустим, сыры, салаты 2 дня ем я, 3 дня ем, сыры, салаты, больше ничего не ем, на протяжении там, ну лето, жара, можно, зимой сыры и салаты попробуйте поесть, очень сложно, а летом нормально, сыры и салаты 3 дня, жара печет хорошо, очень здорово. Не только 3 дня, там можно вообще давно. Так что в этом случае, мы, что касается трифала, трифала не вычистит, она не будет заменять, но реально, если мы употребляем трифалу, цель, если хотим достичь максимального очищения организма, значит нужно еще и включать пищу, которую мы будем регулировать. Количество пищи и качество пищи, из чего готовим. Очень плохо есть жареную картошку хлебом, закусывать сыром, и трифал. Эффекта никакого. Ну, баланс будет, но эффекта мало. Поэтому определенная пища трифала работает уже хорошо. Самая простая вещь для трифала – это стандартные китри и трифала. Сырые овощи, фрукты. Все, больше ничего.
Нет, не трифала. А китри там с овощами, наверное?
Можно без... Очень жидкий. А, я хотел вам еще... Так, ладно. Следующий раз мы очень подробно поговорим про массаж. Самые подробные вещи будем обсуждать. Я не знаю, как показать. Правда, для меня это проблема. Я все время думал, как это сделать. Потому что реально это нужно показать, как оно. Как оно делается. А потом вам... Вот. Ну, через одежду можно показать, в принципе, можно. В принципе, можно и через одежду показать, это не так страшно. Вот. А, можно так, можно. Попробуем так. И потом, что по мантрам, я не знаю, продолжим эту тему или нет.
Про
мантру,
конечно.
Надо.
Про сознание, про мантру.
Это будет у нас. Я еще там готовлю для вас сейчас бомбовую вещь. Но... Спасибо вам за ваше внимание. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы как-то послужить вам полезным образом.